Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в российской столице, и да, вы не спите, вас не смыло вчерашним ливнем, вы не растаяли от жары, это первое прямоэфирное шоу на радио «Говорит Москва» в выходные в студии. Я не один, у меня подарочек для вас, этот подарочек зовут Евгения Фомина.
Ой, а даритель, конечно же, Виктор Петров. Доброе утро!
Ну и традиционно начнем с того, с чего начинается каждое утро выходного дня. Погодушка. Погодушка сегодня так себе, я бы сказал. Если кто-то устал от жары, есть шанс отдохнуть, потому что сегодня больше 22, воздух не прогреется. Будет...
Ну, конечно, раз как выходные, сразу погода портится.
Будет облачно, будет, наверное, свежо после вчерашнего дождичка. И если вам не побило машину градом, значит, точно день пройдет удачненько.
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телефон прямого эфира 7373-94-8. И телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Ну что? Что ты так смотришь на меня, как будто бы я сказала что-то неприличное?
Это странно, когда мы обозначаем наши координаты до того момента, как мы еще хоть что-то спросили.
В смысле? Давай. Вдруг нам есть что сообщить?
Друзья, запоминайте, да, в течение следующих... 2 часов, чуть меньше, мы будем обсуждать все, что происходит в мире, будем информировать вас об этом, потому что в мире что-то происходит, а мы стараемся, как любим, информировать.
Ну и... так, что же происходит сегодня?
В Москве сегодня будет перекрыто движение в связи с готовящимся митингом в поддержку Ивана Голунова. Это уже смешно даже говорить, потому что вроде как история закончилась, но...
Просто, видимо, не все знают, что Ивана Голунова отпустили.
Ребята продолжают митинговать, причем, насколько я понимаю, митинговать будут не только сейчас, там еще 23 июня, по-моему, одобрили уже какой-то митинг в ту же...
Там либертарианцы выйдут.
Или кто?
Либертарианцы.
Это кто?
Ну кто? Люди! Выйдут они и будут защищать Ивана Голунова.
А завтра кто?
А завтра? Завтра просто люди какие-то уважаемые, всякие разные, журналисты.
То есть они их разграничили? Неплохо.
Ну, да. Слушай, либертарианцы сами разграничились.
Если кто имеют не в право, курсе, в конце если концов. Кто не в курсе, с 15 июля будут перекрыты 2 участка дороги. Первый — это от Каланчевской улицы до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой. Второй участок от Докучаева переулка до Садового кольца на улице Академика Сахарова. Короче, это в районе 3-го, 3 вокзалов.
Да.
В районе Комсомольского, туда, в сторону Садового кольца.
Да, начнется все только в 8 вечера, так что, если что, если вам вдруг туда нужно, вы пока что еще успеваете.
И в 8 вечера завтра можно возвращаться. У меня, знаешь, такое ощущение, что...
Все, они сутки будут ходить?
Я не знаю, но у меня такое ощущение, что ребята просто в связи с тем, что лето, выходные, накупили кучу шашлыков.
Хотят их замутить где-нибудь на улице Маши Порываевой.
Голунова уже отпустили, но не пропадать же добру. Поэтому, а давайте все-таки соберемся. Ну, потому что, а что митинговать?
Ну ладно, слушай, ну перестань. Всем все равно поддержка Ивану Голунову, мы ее всячески оказываем.
Ну, мы ее уже оказали. И да. Вроде как человек...
Продолжаем оказывать.
Человек благодарен, уже кинул благодарность, сказал, ребята, я сам не приду. Вы как бы еще хотите, то и делаете, конечно.
Но если что, вдруг он все-таки передумает. Он может и завтра прийти, и 23-го прийти. У него есть вариант.
Мне кажется, аншлага не будет.
Посмотрим. Вот завтра как раз и обсудишь. А, завтра еще не успеешь. Не успеешь еще завтра это обсудить, потому что только завтра все, собственно, и начнется.
Ну, ничего.
Ничего. У нас еще будет один способ.
В конце концов, не так уж много тем приходит на неделю. Мы, может быть, стесняюсь сказать, дососем этот инфоповод в следующие выходные. Поехали.
Пам-пам-пам.
Итак, подожди, во-первых, я надеюсь, что никто не вырежет эту фразу из контекста, а то будет странно. Деревенский парень, доброе утро. И нам уже пишут, друзья мои, вы тоже можете нам писать. Напоминаю еще раз координаты. 925-88-88-948. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. И мы переходим к первой теме сегодняшнего нашего дискуса. И она, как ни странно, о сериале «Чернобыль». Потому что...
Что же здесь странного?
Вроде как уже почти месяц прошел после того, как его досняли и перевели на русский язык. Его можно было посмотреть. Но, тем не менее, скандал остается открытым.
Ну, во-первых, есть люди дезактуализированные, есть люди сильно занятые, некоторые еще не успели посмотреть.
Я
пока еще не досмотрел до конца.
Я не смотрел, пока желания такого не возникло. Я обязательно это сделаю ради там, собственного развития, наверное, да, даже не с точки зрения истории, а с точки зрения кинематографа так такового. Но коммунисты России, партия коммунистов России, очевидно, посмотрели.
Им
не понравилось, и они просят, вернее, не так, они требуют Роскомнадзор блокировать сериал на территории Российской Федерации. А фишка в том, что Роскомнадзор не может не рассматривать такие заявления.
Да, они обязаны рассматривать любые обращения. Слушай, ну, с другой стороны, в общем, не поздновато ли коммунисты России заволновались? Уже все посмотрели, а коммунисты России только очухались.
Ну, они вот только в четверг, да, отправили... Ходатайство, можно так сказать?
Ходатайство. Ну,
прошение для того, чтобы все это произошло, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Друзья, у меня два вопроса. Во-первых, не слишком ли просто бороться со свободой слова обычным запретом?
Конечно, просто.
Это первое.
А зачем усложнять?
И по этому поводу не возникает ли у вас опасений, что не обязательно... Материал или контент должен быть таким опасным и граничащим с законодательством Российской Федерации для того, чтобы его запретили. Кто должен вот сказать о том, что, ребят, enough, у нас уже и так как бы ничего не приезжает, может, хватит. Рокетмен порезали, причем, я как понимаю, порезали вот ни за что там, особо не было ничего и никакой пропаганды там.
Ну, ты знаешь, как говорят критики, отрезали очень важную ключевую сцену, потому что, ну, ту сцену, когда Элтон Джон наконец находит свою любовь. Это очень важно для фильма, потому что, ну, для развития именно сюжетного, для кульминационного момента, да, и вот тот самый момент, когда все, он счастлив, он живет такой жизнью, которой хотел жить всегда, и этот момент отрезает. Ну, как бы, ребята, ну, кто так делает? Вот. Ладно, возвращаемся к Чернобылю. Чего не нравится, собственно, коммунистам России? Они утверждают, что нужно еще и уголовные дела возбудить, на всякий случай, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера. По поводу публичной клеветы. Не абы там вам чего-нибудь. Я думаю,
что... как?
Интересно, режиссер, сценарист и исполнительный продюсер, они вообще в курсе?
Нет, было интервью со сценаристами, которые сказали, мы не ожидали, что так хорошо зайдет на территории России и Украины. Ну, типа,
Где он должен был зайти, по их мнению?
Ну, они вообще его как бы для HBO снимали, поэтому я думаю, что это больше контент для американского рынка. Но там прям четко спасибо вам большое, зашло. Мы, в общем, рады. И, ребят, как минимум, российский рынок не приносит создателям сериала «Чернобыль» особо много денег. Вот не приносит.
А то, может, и вообще не приносит, учитывая, что вы все пираты и смотрите его
конечно,
бесплатно.
Конечно, конечно.
Это наша любимая тема с тобой. Да. Так, что у нас тут пишет? Запретить фильм, обрезать телефонные провода, требует Юрий из Питера. А, так, нынешние коммунисты, это, конечно, грустная потеха, утверждает 024. Это не КПРФ, имейте в виду, это коммунисты России, категорически
это
другая партия.
Если есть КПРФ, то это вот еще ниже организация.
Ну что ты за человек такой?
Ну камон, ну правда.
89-й говорит, что сериал более или менее нормальный, хотя сильное есть ощущение, что оценка ему завышена.
Вот можно ли художественное произведение оценивать с точки зрения пропаганды, не пропаганды?
Слушай, хороший вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим с вами, что вы по этому поводу думаете. Страшно любопытно, потому что... Ну, смотри, ты берешь любое историческое событие, на фоне которого ты и на его фоне разворачиваешь какую-то историю. Про трех мушкетеров, к примеру. Это что, тоже клевета? Ну, не было же никаких трех мушкетеров, не было никакого Д'Артаньяна.
Ну,
может
да,
быть, и были.
Сейчас у нас есть возрастные цензы, то есть можно поставить просто 18+, и спасибо большое. То есть можно говорить в целом о чем угодно, изначально понимая, что человек взрослый смотрит. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Алло, да, добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот отвечая на ваш вопрос, можно ли там вымысел какой-то, вы знаете, вот мое личное мнение, что если произошла, вот как вы говорите, про мушкетеров, да придумывайте там, что хотите. А если произошла трагедия, унесшая многие жизни и до сих пор уносящая, да, потому что все-таки облучение и все остальное, то я считаю, что вот этого художественного вымысла именно в трагедиях, когда произошла, да, катастрофа, тут быть не должно, чтобы не было никаких в дальнейшем у потомков иллюзий. А то они посмотрят и скажут, вот почему мне не понравился, да? Я просто помню рассказы родителей, да, которые там были. Никто их автоматами, вот под стволом никто не загонял туда идти. Они тоже были ликвидаторами, да? Да, стояли заградотряды, это там, где-то там километров за 20, за 30, но они не пускали людей, военные стояли. Но те, которые решали эту трагедию, да? Никто их под автоматом не водил, а здесь это показали. Это что за безобразие?
Подождите, вы же понимаете, что это творческая гипербола?
Подождите, я еще раз говорю. Вот мы можем фантазировать вот где угодно, как угодно, но если случилась трагедия, вот про Рэмбо, пусть американцы фантазируют, что он убил 1 миллион русских, 10 миллионов вьетнамцев и еще кого-то, да? Вот делайте, что хотите, да, это ваша страна, там, фантазируйте. Ребят, но здесь прошла трагедия людей. Честно, покажите честно, на основе каких-то, ведь очень много документальных кадров. Ребят, вы же знаете, еще черно-белый даже документальный кадр есть. Запросите из архивов, да вам бы дали для такого дела. Да они даже есть, по-моему, в открытом доступе, да. Ну, елки-палки, врежьте как-то их, да, ну, в сюжет. Но
подождите, стойте.
Не надо врать.
Смотрите, я, насколько понимаю, сериал «Чернобыль» не позиционирует себя как документальный фильм, правда же?
Вот если юридически,
да.
То да. Если юридически, то да. Мы сейчас на юридическую плоскость можем свести все, что угодно, и быть чистыми и пушистыми.
Ну,
да?
В одну сторону и в другую сторону, абсолютно верно. Смотрите,
да.
Женя привела хороший пример по поводу «Трех мушкетеров». Вам нравится эта картина?
Если похахакать, то прикольно.
Ну вот, а вы понимаете, да, что это англо-французская война, которая унесла жизни десятков тысяч человек? Ну, то есть мы домысливаем историю ровно то же самое, но только историю чуть-чуть дальше, 15-х, там, 16-х веков. Поэтому это разрешено, а Чернобыль не разрешенная тема. В чем проблема?
Великая Отечественная война.
Потому что еще живы люди, ликвидаторы, и они все это смотрят, и они от этого, извиняюсь, плюют, потому что они видят неправду. Если, вы знаете, время все лечит. 14-15 век, мушкетеры, ну, давайте додумаем, что-нибудь там придумаем. Ну, пусть французы и англичане скажут, что, ребят, ну, ай-яй-яй, вот такого не было. Ну, пусть они скажут, но они же не говорят. Вот. А здесь живые люди, они видят эту живую трагедию. И вот представляете, если бы у меня мама была до сих пор жива, она бы сказала, что, а что это такое? Меня в спину автоматом никто не толкал и не заставлял идти руины эти разгребать. Мы сами шли. И как мне потом к этому сериалу относиться? Я очень негативно отношусь к партии коммуниста России, не к КПРФ, а к коммуниста, да, вот России. По-моему, вот этого, как его, космонавта или как его бывшего, я уж не знаю. Ну, фамилия такое.
Ну,
вот.
Очевидно, мало
вы
кто помнит.
Вы имеете в виду господина Сураева?
Да, 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 по-моему, он же коммуниста, он же из его партии, да, там. Вот. Я к нему, я очень плохо к ним отношусь. КПРФ адекватно, к ним плохо. Но в данном случае мне, наверное, возмущение не самой партии, а, может быть, людей в партии, которые были ликвидаторами, мне чисто понятно, вот по-человечески понятно, на самом деле.
Спасибо.
Хорошо, спасибо. У меня есть много вопросов, на самом деле. А что тогда мы делаем с фильмами о Великой Отечественной войне?
Да, не только о Великой Отечественной.
Или о Второй мировой в целом. К примеру, вот, как, что там у Тарантино было? «Бесславные ублюдки» жалко,
да,
по этому поводу, да? Тоже запрещаем?
Ярость, то же самое. То есть мы же, вот Т-34, который был снят, это, по сути, копирка фирмы с Брэдом Питтом. Помнишь, где они в танке фигачили через всю Германию? Евгений Кутовой нам писал сообщение, что не понимает, как мы комментируем фильм, несмотря его. Мы не фильм комментируем.
Не, подождите. Во-первых, я его посмотрела, пока не до конца,
во-первых,
но несколько
да,
серий я уже видела.
У нас есть экспертное мнение.
Ой, практически, да.
Да, но при этом мы же не про фильм, Евгений. Мы вообще про в целом ситуацию.
Идею, да.
Почему художественное произведение может быть вынесено на обсуждение как пропаганда чего-то?
Что обсуждаем? Фильм «Чернобыль»? Я не хожу на российские фильмы и не смотрю этот шлак вообще. Только американские блокбастеры, рассказывает нам Санчиксон. Классно, Санчиксон. Очень удалось, особенно потому, что сериал американский.
Да, во-первых...
Прям ваш комментарий в тему.
Подождите, потому что, как говорят, телекомпания НТВ пытается снять свой собственный «Чернобыль» и скоро выкатит нам этот шедевр. Вот тогда у нас будет возможность...
Мы все зажмурились и полезли под стул сейчас.
Оценить, кто все-таки прав, кто виноват. Но, друзья, давайте мы, в общем... абстрагируемся от самого сценария, то есть понятное дело, что может там, отечественного зрителя задеть в фильме «Чернобыль». Ребята и не стремились к тому, чтобы все было документально достоверно. Они воссоздали эпоху. Они
Кстати,
воссоздали
у них очень
настроение.
Неплохо получилось. Ты знаешь, вот именно бытовые какие-то детали прям классные. Я смотрю на эту посуду и думаю, боже мой, у нас еще в 90-е такая посуда была. И халат вот такой вот у моей бабушки присутствовал.
То есть реально HBO заморочились больше, чем многие российские кинематографисты, которые снимают про ту эпоху. Что вы думаете по этому поводу? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Значит так, смотрите, во-первых, «Мушкетеры» были в 18 веке.
Хорошо.
Фильм «Т-34» был переснят с фильма «Жаворонок». Вот. А по поводу «Чернобыля», ну, у вас же был эксперт, который занимался, который был ликвидатор. Он все рассказывал, что он был не все так.
И, понимаете, так сказал, вас это раздражает? Вы из-за этого «Чернобыль» не будете смотреть, как художественное произведение?
Ну, может быть, половину посмотрю, если будет все не так, как было, не стану.
А вы прям точно знаете, как было?
Ну, у вас же эксперты, у вас же были ликвидаторы передач, он рассказал, как все было.
Подождите, стойте.
Не только у вас на радио.
Почему вы не рассматриваете это как фантазию, как художественный вымысел? Почему должно быть все достоверно?
Чернобыль, ну, как бы вам сказать, если они собираются снимать, чтобы как он выглядел натурально... Значит, надо снимать натурально, как все было, а не так, как все выдумали, понимаете?
Подождите, но это же не документальное кино. Это художественный вымысел.
Если это документальное кино, зачем, значит, там перевирать все?
Так оно не документальное, в том-то вся и фишка. Оно как раз художественное.
Они не претендуют на документальное.
Значит, любой режиссер может сказать, любой снимак, я так и вижу.
Да,
да. Он так
да.
видел.
Абсолютно
он
верно.
Но его там не было.
Ну, я художник, я так вижу, нормальная тема. Нет, разве? Солженицын написал художественное осмысление архипелага ГУЛАГ, а теперь на это ссылаются как на документальный исторический труд, говорит 569-й, предлагая сделать нам выводы из этого...
Смотрите, часть правды,
понимаете,
часть
знаете,
исторической
учить...
ценности может быть и в любом художественном произведении, потому что они тоже не с потолка берутся. То, что вам не тыкали в спину автоматами, пока вы копали графит на крыше, это не делает фильм плохим. Если это единственный факт, из-за которого мы будем запрещать художественные произведения, то у нас все фильмы будут ни о чем, это раз. Либо все фильмы будут... очень сильно сухими и документальными. Есть клевая документалистика, но это просто другой случай. Это не об этом. Ребята!
Слушай, ну, любое художественное произведение предполагает определенную долю вымысла.
Да.
Это же нормально. Более того, как правило, художественное произведение предполагает определенную долю оценочного суждения со стороны его автора. Это тоже нормально. То есть он высветил одно, немножечко прикрыл другое, все, зритель воспринимает это определенным образом. Но никто же не собирается учить историю по фильму «Чернобыль», в этом интересный момент. Вы же не учите историю по романам Дюма, правда? Учитывая, что они были написаны на 200 лет позже, чем действие происходит.
Да. «Молодой патриот» пишет, если они не претендуют на достоверность, что значит исторический мини-сериал? Исторический, значит, мы смотрим на эпоху!
Да.
Фильм «Троя»
Костюмы
тоже считается историческим. Но как бы, во-первых, мало кто проверит, что там в итоге-то было-то.
Это хорошо.
Но, во-вторых, как бы, мы правда же не говорим о том, что мы будем учить по ним историю. Ну, то есть там есть реально существующие в мифологии персонажи. Это там домысленные, докрученные истории из мифов Древней Греции. Хорошо.
Слушай, все романы про Фандорина, все романы Акунина, например, претендуют на то, что они исторический детектив, такой прям жанр.
Вон,
то есть,
вспомните «Жуткий
придумали?
Сталинград» Бондарчука, вспомните последние фильмы Михалкова про войну, ребята!
Санчиксон требует хороший сериал от HBO. Первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, не «Игра престолов», а «Секс в большом городе». Кроме «Секса в большом городе». В смысле, кроме? Это гениально. Им достаточно было сделать только этот сериал, и они больше могли ничего не делать.
Ну, вот, насколько я понимаю, «Чернобыль» побил рейтинги даже «Игры престолов» с точки зрения хайпа вокруг
сериала. Ну, во-первых, хайпа, а во-вторых, знаешь, маленький формат всегда выгодно. Ну, то есть люди, которые, например, не хотят начинать смотреть большой сериал просто потому, что понимают, сколько времени у него это съест, а тут вроде всего 5 серий, но нормально, посмотрим.
Цель этого фильма – внушать, что социализм – это плохо, пишет 69-й. 69-й, а вам не кажется, что уже как-то поздновато внушать?
А зачем?
Особенно, да, на территории, где этот социализм процветал, что социализм – это плохо. Мне кажется, что все люди, которые могли сделать выводы, уже их сделали. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Михаил. Я бы вспомнил еще сериал НПО «Рим», который вызвал возмущение итальянцев. Вот. И я процитировал сейчас слова Альберта Шпеера, министра военной экономики Германии. Значит, диктатура Гитлера – первая диктатура в истории технического, во время технического прогресса. Вот, ну и в конце он там говорит, что я не узнал 80 миллионов немцев благодаря радиотарелкам. То есть, если рассматривать кино как инструмент пропаганды, то это действительно влияет на...
А что пропагандируем-то? Вот сейчас с сериалом «Чернобыль» что мы, собственно, пытаемся пропагандировать? Точнее, они.
И пытаются ли?
И пытаются ли.
Ну, во-первых, показать русских как недочеловеков. Это видно во многих произведениях.
Подождите, а...
Нигде.
Я немножечко ознакомился со скриптом всего сериала «Чернобыль». Там же все русские. То есть там и герои, и антигерои, они все по факту русские.
Ну, советские.
Так советские. Есть, да.
Ну, так, а в чем их убогость-то тогда, если, ну, по сути, вывозят и
ну,
создают проблемы
зла,
одна и та же нация?
Ну, толкают автоматами, угрожают всему миру своими атомными атомными станциями и так далее, и так далее. Господи, если режиссер заплатит из фонда Сороса, он вам что угодно сделает.
Понятно, спасибо. Ну, я не очень уверен в том, что... У тебя возникает такая вот идея, когда
понимаю...
ты смотришь?
Ну, понимаешь, смотри, есть смысл, раз показывать Советский Союз как империю зла в каком-нибудь 75-м году, условно говоря, да?
Ну вот я про то,
есть
что...
Есть смысл это делать в разгар холодной войны.
Зачем
делать
сейчас?
Это сейчас, когда Советский Союз уже сколько лет как не существует.
И плюс, насколько
я
мне...
Я с трудом посчитал, что почти 30.
Насколько мне это видится, что с каждым годом все больше людей не хотят туда возвращаться. Я имею в виду, что в коммунизм и так далее.
Ну, то есть, пусть снимут, но... про Фукусиму немного с фантазией, говорит 170-й.
Так они снимали «Пёрл-Харбор», например. Ну, как бы это тоже художественный фильм под историческую эпоху. Там тоже, как мне кажется, не сильно все исторически правильно сделано. Ну, правда.
Mm-hmm.
И про Фукусиму они тоже снимали. Нет, разве нет?
А, ваш слушатель все перепутал, космонавт Сураев, а коммунист Сурайкин. Да, совершенно верно. Абсолютно правда, точно. И я тоже все перепутала. Максим Сураев – это наш большой друг, друг нашей радиостанции. А коммунист Сурайкин совершенно справедливо. Так, люди хотят ограничить свой выбор закона, вместо того, чтобы просто взять и не смотреть, если не хочется. Я посмотрю, у меня точно хватит возможности трезво оценить этот сериал, говорит Айрат. Вот это, кстати, тоже интересный момент. Правда.
Вас
Айрат
никто не
очень правильно
смотреть,
говорит.
Да.
Вас никто не заставляет смотреть, и если ты имеешь выбор смотреть или не смотреть, ты можешь сам его принять. А запрещать это, ну, знаешь, не покупать себе вредную еду, чтобы не быть в ситуации, когда ты должен себя искусственно ограничивать.
Мне еще, знаешь, что очень кажется, что Роскомнадзор, правильно же?
Роскомнадзор,
да, Роскомнадзор ограничивается,
да.
У нас. Идут каждый раз по одним и тем же граблям и не обращают на это внимания. Как только ты что-то запрещаешь, это становится дико популярно.
Я не смотрел, но, скорее всего,
хочется.
Осуждаю.
Ну, вот, и вот еще. Вот вам, Виктор, уже внушили. Давно внушают вас, глупеньких, и цель достигают.
А что
внушает-то? Что социализм это плохо? Мне никто это не внушал. Приведите мне достаточное количество аргументов, чем он хорош. Лично для меня. Лично для меня, для человека, который хочет развиваться, который хочет строить собственный
бизнес.
Дитя
дикого капитализма. Что с тобой вообще говорить?
Да,
маленький
да,
и глупый,
да,
сейчас
да.
Тебе
доброе, скажу. Доброе утро, давайте еще звоночек и будем уже переходить к следующей теме. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вайс. Ну, я хочу вот Евгения вокруг да около, но резюмировать все то, что первый, второй звонивший, те же коммунисты подрывают основы российского государства, ориентируясь на Конституцию. Любой фильм, любое художественное произведение, как бы к нему ни относились, в любом случае это идеология. Но Почитайте статью 13 Конституции Российской Федерации, где признается идеологическое многообразие во всех отраслях, во всех сегментах, в том числе культурно-творческой жизни. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной обязательной. Поэтому к чему там коммунисты стремятся, я не понимаю. Пусть сначала хотя бы изменят Конституцию, на которой зиждется и президентская
Подождите,
власть.
Подождите, стойте, давайте не будем подкидывать им здравых идей. Ну, а
да, я понял ваш испуг, но тем не менее вы обязаны советской власти, Виктор, то, что она... Извините меня, вы получили и то, и другое образование наверняка бесплатно. Но дело не в этом.
Нет,
я хочу просто еще сказать, что на самом деле это идеология. Но тем не менее, то, что у нас закреплено законодательно, зачем с этим бороться, как с ветряными мельницами? Я тоже как бы отношусь, как Бернард Шоу, к чтению популярных романов, перепрозирую его в том плане, что чтение популярных романов – это рай для дураков. Я художественные фильмы тоже ненавижу. Тем более всем те, кто ссылается на каких-то ветеранов. Я слышал вот буквально недавно интервью одного ветерана, который утверждал, что во время войны сам Горький награждал звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина, хотя Горький уже в 1936
году. Я вынужден вас прервать, потому что у нас новости. Вот, спасибо, спасибо, да. Спасибо.
Да, идем дальше.
Пам-пам-пам.
Hey. 9 часов 35 минут. Это...
И Евгения Фомина.
И Виктор Петров.
У нас
здравствуйте.
Утро, наговорит Москва. Присоединяйтесь, друзья. Мы переходим к следующим темам для обсуждения.
Хотя сообщений вы нам присылали очень-очень много. И об отвратительном русском мире. И о прополосканных мозгах. И о том, что американцы будут по сериалу «Чернобыль» учить советскую историю. Но это же их проблемы, правда?
Правда. Мы будем учить советскую историю по книжкам, написанным другими пропагандистами. Да, давай будем двигаться дальше. Есть новость уходящей недели.
Продолжаем о Голливуде.
Да, голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали за сексуальные домогательства. Нет ни одного эфира с Евгением Фоминой. Вы можете все это переслушать на сайте «Говорит Москва», радиостанции «Говорит Москва», где бы мы ни обсуждали секс. Сегодняшний день не станет исключением. 51-летнего лауреата премии «Оскар» за второстепенную роль в 96-м году.
Его никто не помнит уже, Сенчик с нами рассказывает. Короче, где он снимался?
Где он снимался, сейчас тоже расскажу. В общем, он не очень удачно полапал 29-летнюю женщину за грудь. И, видимо, тетеньке не зашло. Не понравилось, и она подала на него в суд. Подобный инцидент уже был с Гудингом в 2008 году. Он хватал за...
ягодицы?
Вот, молодец.
Даму из Нью-Йорка. Я тебе подсказала, да, помогла?
Нет, я хотел обыграть этот момент, сделать так, чтобы спровоцировать тебя на очередную агрессию про мою неграмотность, но тем не менее. Короче, не в первый раз мужичок уже хватает кого-то за телеса.
Выступающие части тела.
Да, но в прошлый раз прокатило, потому что был 2008, а сейчас 2019, и за такое уже, в общем-то, и сажают. А если кому интересно, в каких фильмах он снимался, самые знаменитые пришлись на 90-е и 2000-е. Это...
Ну, первое, что приходит в голову, «Таракань в бегаже», да?
Да, «Джерри Магуайр» — это тот фильм, когда он получил именно «Оскар» за второстепенную роль. «Куда приводят мечты», «Пёрл Харбор» он там тоже снялся, видимо, в какой-то роли «Крысины и бега». Вот, «Крысины и бега»,
крысины,
не «Таракань и бега». «Снежные псы», ну и, в общем, куча всяких маленьких комедий. Актер не самый известный, давай так будем говорить.
Но на лицо вы его узнаете.
Достаточно узнаваемый,
кстати,
да.
Кстати, он темнокожий, имейте это в виду, если вдруг вы не поняли, на всякий случай, да? Вот я думала, что им все можно, а оказывается, нет. Он просто завидует старику Вайнштейну, объясняет нам все Александр Фельман.
Ну, если будь я женщиной, я бы выбрал вот именно Кьюба Гудинга, чем Вайнштейн. Он как-то посимпатичнее будет.
Посимпатичнее.
Друзья,
да,
у нас
правда
к вам вопрос.
Помоложе.
На самом деле вопрос действительно очень животрепещущий. Где та тонкая грань, где ухаживание превращается в домогательство? Давайте поговорим об этом, потому что я молод, Женя молода, я, не дай бог, что-нибудь не так сделаю, все, пойду под суд.
Перестань, у нас так не будет. У нас депутат по-прежнему депутат.
Да, а я не депутат пока. Пока. 925-88-88-948, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Давайте так. Где находится та грань, после которой ухаживание превращается в домогательство? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой-ой-ой.
Да. Звук,
если
звук
можно,
убираем.
Звук выключаем.
Здравствуйте. Я хочу сказать, по моему мнению, никакой грани нет. И в каждом конкретном случае, так сказать, эта грань понимается людьми по-разному. и в зависимости от обстоятельств. Иногда просто слово, так сказать, ну, любое слово там или какой-то анекдот на теме о секс может восприниматься как домогательство. А иногда даже настоящие домогательства могут восприниматься как
игра.
Ну, такая дурацкая шутка и ничего страшного. Поэтому каждый раз это, ну, как по минному полю, образно говоря.
Ну, вот вы когда домогаетесь кого-нибудь, волнуетесь в этот момент, что вас потом примут?
Нет, я не волнуюсь, потому что я, так сказать, не домогаюсь. Много раз было, что вот начинаешь что-то говорить о ком-то, и в ответ реакция то ли возмущение, то ли наоборот, так сказать, это самое, ну и чего дальше, давай, как сказать, глубже, шире. Я это к чему говорю? Что в любой момент, когда угодно, могут возмутиться, а могут сказать... Ну и чего ты на полпути остановился, дурачок?
Ну, это надо следить за контекстом. Спасибо большое.
Довольно примитивно, надо сказать. Ну, в смысле...
Вот для меня это... Вот у меня нет такого вот какой-то грани. То есть я действую по ощущениям, но...
Часто домогаешься? Еще по рубрике Настя у нас сегодня.
Я не буду. Она, слава богу, Настя сейчас не в Москве, но у Насти есть большое количество друзей и родственников, которые могут ей все это передать. Поэтому я не буду говорить про харассмент и в целом.
Что это серьезная тема? Для нас обсуждать лучше секс. А секс это вам не серьезная тема. Что может быть серьезнее секса? 46-й. Что вы понимаете в жизни?
Во-вторых, в России, и Женя не даст соврать, эта тема еще и трагическая. Поэтому давайте все-таки посидим на ней немножечко, а потом обещаю, мы перейдем на убийство и прочие радости, которые вас очень сильно забавляют. Доброе утро,
Женя. Это был сарказм.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. А по-моему, грани вообще не должно быть. Знаете почему?
Все должно переходить от одного к другому? Сначала это домогательство, а потом...
Алло.
Да.
Потому что, чтобы можно было любого посадить и любого отмазать, это чтобы народ контролировать.
Здорово, спасибо большое.
Вот оно, оказывается, в чем дело. В России недостаток качественного секса, жалуется нам Александр Фельман. Да и это действительно трагедия.
Александр, я о том же. Это вот я про ту трагичную ситуацию говорю.
Да? Не знали мы этого, ну ладно, теперь будем знать, что, оказывается, у нас вон какие проблемы есть.
Ты, понимаешь, Жень, ты одна не вывозишь.
Слушай, я стараюсь.
Должно же быть еще хоть что-то. Хоть кто-то должен тоже впрячься. Вот, ну, хотя бы
присоединяйся, присоединяйся.
Вот сколько ты знаешь случаев, когда у нас кого-то судили за харассмент?
Судили? В России за харассмент? Нет, только публично осуждали.
Да, кто-то кого-то харасил, и потом все вдруг неожиданно...
Главреда «Медузы» мы все публично осудили, но что произошло? Он по-прежнему главред «Медузы».
Все позавидовали бабоньки, да?
Да-да-да. Вот, потом что у нас произошло еще? Господина депутата Государственной Думы, которого мы нежно называем «Рукосуй», вот, тоже все публично осудили, но он по-прежнему работает. Так что нет, у нас никого не судят за харассмент. У нас вообще, походу, нет такого понятия. То есть оно есть как бы в общественном поле, в информационном, а в Уголовном кодексе непонятно.
Я бы хотел услышать тех людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут прям эмпирическим путем уже проверили на себе, где эта тонкая грань. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Ольга.
Грань, конечно, есть, и как человек, который, ну вот, не находится в сильной позиции, да, потому что в нашей стране, во всяком случае, пока, вот по предыдущим двум звонившим, да, это все на уровне того, что, в общем, никакая это и не проблема, а вот я с другой стороны была, и поэтому точно знаю, что грань проходит на слове «нет». И
ну, подождите,
на
это же
власти.
Мы же знаем все, что когда женщина говорит «нет», это значит «да». Это просто прояви фантазию, Витечка.
Да, конечно, я тоже помню эту фразу Бернарда Шоу о том, что когда женщина, ну, только она может сказать, там, по-моему, 50 раз слово «да» и 100 раз слово «нет», и это будут все время разные слова, в том числе, когда она говорит «нет», она говорит «да». Ну, хорошо, если вам так будет легче и спокойнее, давайте уберем слово «нет», давайте тогда будем говорить о том, что как только начинается употребление власти, вот когда для того, чтобы, ну, как бы сказать,
слушайте.
Да, человек употребляет те властные, те административные механизмы, который у него...
Ну, шантажирует вас, давайте называть вещи своими именами.
Ну, я не хотела употреблять это слово, потому что, ну, это не шантаж. Во всяком случае, ну, вот у нас он так не воспринимается, тем не менее. И, ну, вот, пожалуйста, только не кидайте там в меня ничем.
Но мы не можем, вы далеко.
Но мне действительно понравилось, когда вот женщины объединились против вот этого депутата Государственной Думы. Вот, и это говорит о том, что у нас пока еще все-таки нет никакого гражданского общества, потому что его никто не поставил на край порога.
Почему? Он больше истории про него не слышно. Это значит, как минимум он начал шифроваться. Это уже неплохо,
ну,
знаете
ли. Может быть. Но если вы помните, у Чернышевского написано, что мы так долго перегибали палку в одну сторону, что для того, чтобы теперь восстановить паритет, нам нужно перегнуть ее в другую.
Лишь бы палочка не сломалась. Спасибо большое.
Да, спасибо. Мету напоминает нам Александр Фельдман о том, как называлась эта акция. Слушай, когда, я не знаю, про домогательство речь же заходит, у меня тут случился харассмент, очень увлекательный, виртуальный харассмент. Хочешь, тебе скажу?
Я даже читал эту историю.
Читал эту историю, да? Я очень рано проснулась и пришла домой, легла спать. И с просонья понимаю, что мне звонит кто-то с непонятного номера, а я не могу понять, куда звонит. А я на всякий случай хватаю всегда трубку, потому что мало ли вдруг что случилось, ехать там надо куда-нибудь. Я отвечаю, понимаю, что это видеозвонок, и мне звонит джентльмен, который, значит, обнажается публично, ну как публично, на камеру обнажается, и демонстрирует фрикционные действия, используя руки. Вот, одну руку, наверное. Ну, как бы плохое качество было.
Я может, в таком это шоке... была нога?
Нет, это совершенно точно была рука. Так вот, и я, значит, смотрю на эту картинку, понимаю, что мне нужно срочно этот видеозвонок каким-то образом прекратить, а я не понимаю, куда он мне поступил. То ли это FaceTime, то ли это Facebook видеозвонок, то ли еще что-то. Закрываю все предложения, которые у меня открыты, в какой-то момент сбрасываю его. Человек потом перезванивает мне еще раз. Я понимаю, что это все-таки вот был звонок в WhatsApp. В общем, джентльмен из Индии позвонил мне, чтобы продемонстрировать свое... свою красоту неземную, скажем так. Это харассмент?
Не знаю. На этой новости я хочу сделать еще одно заявление. Дело в том, что у меня очень плохо работает фронтальная камера, и, возможно, это я звонил.
С индийского телефона?
Было не так сильно понятно. Друзья, давайте
устроим... Из Индии, да. Александр Фельдман очень удивлен. Из Индии у него был номер, да.
И у Евгении очень много поклонников. А так как Евгений еще и путешествует, то поклонники интернациональные.
Никогда не была в Индии.
Ну вот, есть повод посетить эту прекрасную страну.
Слушай, нет, на самом деле, я тебе так скажу, что это было гораздо мерзее, чем если бы меня бы какой-нибудь симпатичный, приятный человек бы приобнул бы за талию. Вот ну, здесь вот на работе у нас все симпатичные, приятные, можно приобнять.
Давай уж назвать вещи своими именами, жмякнул за попку.
Да, тут такая отдельная история, тут уже, знаешь ли...
Ну вот, подожди.
Не уверена.
Давай, кстати, вот это здорово. Вот, то есть, приобнять за талию, по-твоему, это не харассмент?
Нет. Ну... Знаешь, если особенно, если к этому располагают обстоятельства. К примеру, вы танцуете.
Все, что выше третьего ребра, и все, что ниже копчика, это считается харассмент.
Подвздошных этих косточек.
Да, это считается харассмент.
Это харассмент, да, конечно. Совершенно верно. Ну и, наверное... Слушай, тут сложно. Ну, как бы, нет, за ягодицы и выступающие другие части тела, если у кого-то они вдруг выступают, то не надо хватать. А вот приобнять за талию, да, пожалуй.
Давай устроим небольшое голосование, друзья. 495-134-21-35. Я когда-нибудь харасил, и только после этого узнал, что я харасил. Либо меня харасили. То есть мы говорим о том, что вы так или иначе участвовали в харассменте.
Харассмент — это сексуальное домогательство,
да,
еще раз.
134-21-36. Никогда не было со мной такого, либо я просто...
Не заметила.
Еще раз. 134-21-35. Я участвовал в харассменте с одной или с другой стороны. 134-21-36. Я не участвовал в харассменте, либо я это просто называю ухаживанием. У женщины должно быть право безнаказанно дать по морде, не боясь налететь на статью о хулиганстве. Да у нас и нет этой статьи. То есть я боюсь, что мужчина, который получил по морде за то, что он грубо приставал к женщине, вряд ли побежит в полицию.
Вы же не зависите от индуса по работе, харассмент — это служебное дело. Нет, не обязательно, 569-й. Харассмент — это любое сексуальное домогательство. В любом случае. Ну, в любом месте абсолютно. А в школе зажать в куртках, как этот пласт взросления убрать?
Так вот, Евгений Кутовой, я об этом и говорю. Вот здесь это харассмент.
Да, там вообще не зажмешь, ничего не получишь.
Во-первых.
Там же нельзя договориться.
14-летний мальчик по-другому не умеет. Ну, то есть у него, он существует в режиме...
Он и не должен уметь.
Буквы Е, понимаешь, да? Нос, кадык и вот третья палочка. И так вот мы двигаемся по жизни и ищем как бы вот возможность соприкосновения. Вот именно потереться, вот эта вся вот штука, понимаешь?
Да, понимаю. Кстати, главное, в общем-то, нормально.
Милые дамы, я сейчас очень хочу...
Подожди, ну если тебе 14, значит, ты можешь потереться, а если тебе 18, то уже не можешь. Такая...
Можем.
Схема.
Ну, то есть,
а если тебе 14, а ты идешь, тоже абсолютно реальная история. Слушай, у меня правда, я всегда казалось, что меня
друзья мои,
Бог миловал, сейчас понимаю, что
наливайте,
нет.
Наливайте кофе.
Берите попкорн.
Женя вспоминает о своей молодости.
Былое. Нет, это не была, кстати, не молодость, я уже была достаточно взрослая девочка. Я шла
Брежнев
по улице
уже умер или нет? Подожди.
Брежнев? Не знаю, нет, мне кажется, еще был в расцвете. А, хорошо. Расцвете, шевелились брови, да, все нормально было. Я шла по улице, навстречу мне с подружкой шли двое молодых людей. Один из них вот так вот просто протянул руку и потрогал меня за выступающие части тела.
Спереди вот. Или сзади?
Спереди.
Он сделал это с задержечкой?
Он шел мне навстречу, или... как бы, да, он потрогал. То есть прям было специально, вот он, собственно, это и рассчитывал. А ты, когда тебе 18, 19, 20, ты немножечко туповато, ты потом и старше тоже туповато, но в этом возрасте ты точно совершенно тупая. И ты не знаешь, тебе вроде неловко закричать на всю улицу, сказать, что ты делаешь, маму свою иди потрогай, да чтоб сестру твою так схватили. Ты не можешь так сделать, потому что тебя еще мама воспитывала. И знаешь, это ощущение абсолютно безнаказанности, с которой человек это сделал, и какой-то вот... Как будто тебя испачкали. Очень неприятно. Прям гадостно.
Вот Санчиксон.
Санчиксон, да.
Санчиксон. Я все время очень торможу на вашем нике. А женщин трактуют харассмент. Обнимание, это смотря кто приобнимет, который не нравится человек, сразу харассмент, симпатичный, нет. Так давайте, и это все
вы
еще...
Вы должны как-то отсечь, нравитесь вы женщине или нет.
Это, во-первых. Во-вторых, все еще мы говорим про эту четкую грань. Возрастная она, не знаю, фейс-контроль надо пройти или что?
Скажите прямо, потрогал за сиськи? Да, потрогал за сиськи.
Доброе утро. Извините, что вы услышали это прямо сейчас. Это никак к вам не относится сейчас, рассказывайте.
Да, дело в том, что, как бы то ни звучало, мне вот было 22 года, и была у меня одна такая довольно властная начальница.
Ага. Ой, она вас харастила.
Что?
Она вас харастила.
Да, получается, было так, что она, какой-бы не корпоратив, или где-то там уединенно, где-то в курилке, она подходила так, бочком так приобнимала, я в стороночку. Вот,
вам было приятно?
Скромный.
Ну, то есть вы воспринимали это как...
Неприятно.
Неприятно?
Неприятно, так как она была, раза в два, наверное, старше меня на тот момент. И мне, не нравились в тот момент женщины в возрасте, так сказать.
А сейчас уже все равно.
Очень неприятно. Я представляю, как вот девушкам, когда к ним пристают какие-то там... так сказать, с пивным животиком, а то и не пивным.
Ну, то есть вы считаете, что в грань, когда харассмент считается харассментом, это только вот именно визуалка? То есть если человек не нравится, и он делает любые потуги, чтобы приблизиться, приобнять, дотронуться, это уже харассмент. Если бы на месте этой начальницы была сексапильная блондинка с третьим размером груди на высоких шпильках, которая...
Как банальность, Витя!
Ну, я условно, да?
Если бы она была хоть немного симпатична, в 20 с небольшим, я бы уцепился бы в нее ногами и руками, так сказать.
Вот.
А когда...
Так, подождите, это сейчас мы говорим о том, что все зависит от внешности человека? Вы серьезно? То есть харассмент воспринимается как харассмент только в случае того, если к вам пристает урод?
Да. Как вы ощущали себя в 22 года, скажите мне, пожалуйста.
Я очень хорошо.
Так себе.
В армии. И поэтому любая сексуальная блондинка, более-менее симпатичная, меня привлекала как бы.
К черту на харассмент! Ты хочешь, да. Я по умолчанию хочу. Спасибо большое. Я не хочу, чтобы это было так.
А как ты хочешь?
Я не хочу
свод правил.
Даже не свод правил. Я не хочу, чтобы критерием оценки домогательств и степени жесткости домогательств служила внешность.
Харассмент — это не когда урод, а когда неприятно. Александр Фельдман тебе объясняет.
Ну, хорошо. Ну, мы сейчас говорим о том, что было неприятно из-за того, что...
Женщина была недостаточно хороша и привлекательна.
Женщина была
Она может быть, например, хороша и привлекательна, но просто не в твоем вкусе.
Да, еще раз, друзья, у нас проходит голосование, у вас еще есть минут 7, 8, 10, а так, если мы забудем, то и до конца эфира, чтобы решить очень важный и жизнеутверждающий вопрос.
Вы участвовали в харассменте.
Да, с одной или с другой стороны, 134, 21, 35. Мы никогда не участвовали в харассменте, и вообще я не знаю, что это такое. 134, 21, 36. Голосуй, голосуй, голосуй! Ладно.
Слушай, знаешь, я пока что по результатам голосования, которые мы не будем оглашать, я так понимаю, что нас все-таки слушают в основном мужчины. Потому что я не думаю, что есть в России женщина, которая никогда не участвовала в харассменте с какой бы то ни было стороны, правда? Вот, пожалуйста, вот Оксана Козлова, наш режиссер, она сейчас прилегла здесь на диван.
Потому что у нас в эфире бабовщина, у нас пришла Евгения Фомина и выгнала всех. Сказала,
да,
иди.
Всегда так делаю. Вот, и Оксана говорит, что да, конечно, конечно, но это... как-то нормально, не знаю, где-то в метро тебя зажимают, в какой-то момент обязательно тебя кто-нибудь потрогает за попу. Ну, обязательно. Вот.
Во-первых,
вот. Сейчас уже, конечно, нет, сейчас я уже не так молода и прекрасна, а в молодости...
Он просто, Женя, перестала
либо,
кстати, ездить в метро.
Нет, либо, кстати, знаешь что, я вот сейчас подумала, что, может быть, дело не в том, что я не так молода и прекрасна, а в том, что у нас общество немножечко меняется уже. И если раньше ты не могла выйти в коротких шортах на рынок за черешней летом, когда жарко и плюс 30,
подожди,
то сейчас...
Это какая-то аллегория такая?
Нет, это никакой творческой группы.
В коротких джинсах за черешней, что под этим скрывается?
Нет, ты просто идешь за черешней в шортах, все. Здесь иногда черешня, это просто черешня, видишь?
Хорошо. А если Брэд Питт вас будет нагло прилюдно лапать, думаю, дамы не оценят. А я вот не согласен. Я думаю, что если это был бы Брэд Питт, то единственной мотивацией подать на него в суд было бы отсудить у него бабки. Что вы
скажете
на это?
Слушай, может быть, не всем нравится Брэд Питт. Кому-то он староват уже. Все-таки ему лет-то не 15.
Подожди. Дядечка, очевидно, один из самых привлекательных мужиков за последние лет 25.
Брэд Питт чертовски хорош.
Да.
Конечно, пускай харасит. Где
да,
он?
Вот. То есть женщина в момент, когда Брэд Питт...
Я думаю, ты бы тоже обрадовался, если бы тебя Брэд Питт харасит.
Меня
мне кажется. Это тот самый случай, когда даже мужчина будет счастлив.
Я бы вопросительно наблюдал и старался абстрагироваться от этого, но да, скорее всего, я бы не сказал ему: «Пошел вон! Беги скорее! Я вызову полицию! Где мой перцовый баллончик?» Да я думаю, что вряд... Ну, то есть максимум, чтобы прилетело Брэду Питту, это удар в нос. Ну, и то для начала...
Нежный такой, знаешь.
Ты понимаешь?
Игривый шалунишка!
Он же еще и иностранец, собака. Я, то есть, сначала не смогу понять, что он хочет. Он даже если будет мне говорить: «Oh, damn, I want you so much...» Я даже не пойму. То есть я буду думать, что он спрашивает, как пройти библиотеку. Ну вот правда.
Вот приобнимет Фомину молодой парень, все отлично. А если пенсионер какой-нибудь, сразу педофил и вообще харассмент. Ничего подобного. Может, я вообще люблю постарше.
Санчиксон. Я запомню обязательно. Я про то же. Давайте попробуем придумать другую какую-то...
Ой, какая история от Елены. Прости, Витюнь, я не могла не удержаться. МЧСник просил ко мне не приближаться и не касаться его, когда на даче у меня заклинила дверь, рассказывает нам Елена Искунцева. Но потом сам меня приобнял и поцеловал. Если бы я ответила, чем бы кончилось, не знаю. Елена, это прям сюжет немецкого концептуального кино для широкой аудитории.
Есть шанс проверить. Пусть дверь заблокируется еще раз.
Прям вот про вот сантехника, знаешь, МЧСника. Вот прям классика.
Владимир задает тебе вопрос, Жень. Как правильно, харасмил или харасмил? И
харастил,
кто это по-русски?
Потому лапал? Что я думаю, что
харасил, да. Ну, домогался.
Зачем кого-то зажимать в метро, если есть Тиндер по взаимному согласию? Александр Фельдман, вы отстали от жизни, потому что есть Пьюр. Вот там вот как раз даже не
да.
надо разговаривать.
Я участвовал в рекламной акции этой штуки.
Пьюра?
Да.
Господи, боже мой.
Не то, что я снимался.
Какая грязная биография.
Мы снимали, да. То есть вот скоро вы увидите концептуальное видео.
В Пьюре. На всякий случай сообщаю, если вдруг вы не знаете, это приложение для знакомства чисто ради секса. Вот, у вас есть час, чтобы договориться, потом вы пропадаете навсегда.
И плюс, смотрите, зачастую сам момент вот этой охоты и попытаться померить вторую половинку, убедиться, что она не твоя, и пойти померить следующую вторую половинку, да, зачастую вот именно в самом процессе больше какого-то адреналина, нежели чем по взаимному согласию. Ты меня понимаешь, о чем я?
Да, конечно.
Я
тебе больше скажу, знаешь,
слышу,
когда, с одной стороны, очень классно находиться в каких-то постоянных долгих отношениях, с другой стороны, ты уже понимаешь, что, в общем, сердечко так не ёкает. Вот.
Да. Андрей Дедриков пишет, да. Знакомые Насти слушают. Ну, это
пускай
моя...
слушают.
Я же пользуюсь этим приложением, я его просто снимаю. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, друзья, здрасте.
Да, деревенский парень.
Деревенский парень, как у вас там?
Харастил, харащу и буду харастить.
А кого?
Это противозаконно.
Скажите.
Да, прям противозаконно, ребят. Но это все по-обоюдному надо делать.
Тогда это не харассмент.
Чувствуешь сразу симпатию. А что?
Тогда это не харассмент.
Ну а вдруг как? Вам показалось?
Ну, особо в наглую не надо лезть, особо в наглую не надо лезть, ребят.
Я вот с высоты своего небольшого опыта знаю, что есть многие девушки, которые кокетничают постоянно. Ну, то есть это их основной манера
общения. Привет, Витюнь!
Виктор, приходит все с опытом. Какие твои годы? Но... еще все у тебя будет.
Так, о,
я пока... Ребят, удачи вам всем.
Спасибо.
И харастите, пока есть порох в пороховнице.
Это девиз нашего эфира.
Кошмар. Кошмар. Нет, слушай, на самом деле мы с тобой вот хихоньки да хахоньки, а просто серьезный.
Ну,
серьезно?
Я опять же таки, я убежден, что дело не только во внешности. Вот что вот это неприятно, да? То есть даже толстый мужичок, на самом деле, толстый лысый мужичок может быть приятен. Если
секс
он...
в большом городе, ты помнишь?
Ну, да.
Мужа Шарлот.
Ну, например.
Восхитительно прекрасного совершенно.
Доброе утро. Вас харасили?
Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Виктор.
Значит, дело такого рода. Я не по-взрослому, я наблюдаю, как за молодежью. Женя сейчас меня будет ругать, это говорил Аркадий Сакшракин. Как себя молодежь ведет, это вообще кошмар. Ведет-то ведет, а как говорит.
Так, что с молодежью-то не так у нас?
Да хуже, чем, как говорится, у взрослых, понимаете?
Ничего не поняла, ничего не поняла. В том-то вся и проблема, что я ничего не поняла. Чем-то они хуже, чем взрослые. Ну, то есть в чем? Они плохо домогаются или слишком хорошо домогаются? Настюшка, между прочим, тоже сталкивалась с этим в метро и на улице. Это очень противно.
Я надеюсь, что это не моя Настюшка. Но...
скорее всего, твоя тоже сталкивалась. Ну, слушай, правда. Вот Катя Родина пришла. Катя, правда же любая женщина в России в какой-то момент сталкивается с сексуальными домогательствами со стороны не очень привлекательных людей?
Я не знаю, что такое сексуальное домогательство, ну, в плане, где грани.
В смысле? Ну, где тебя потрогали за попу, там, где ты этого не хотела.
Ну, то есть это какой-то контакт телесный, не просто какие-то выкрики, свисты и вот что.
Кстати, это
плане...
тоже, наверное, тоже.
Это причислять или нет? Просто...
А если причислять?
Давайте чуть-чуть.
Если причислять, то да, все. Если конкретно про контакт, то я думаю, что не все.
Интересно,
давайте
новости,
после
да?
новостей продолжим, да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Если на Землю когда-то прилетят рептилоиды и будут угрожать планете расправой, и будут просить отдать все самое ценное и дорогое, мы с удовольствием отдадим Евгению Фомину. Для этого здесь ее и держим. Привет.
Ах, вон оно, оказывается, зачем ты меня здесь держишь, Виктор Петров. Ну, так себе, конечно, причина.
Кто только проснулся, друзья, сегодня 15 июня, суббота. Это говорит Москва, 94,8 FM, утренний эфир. Первый прямоэфирный эфир. Как здорово, я сказал, первая прямоэфирная программа субботнего дня.
Я вот думаю, запутаешься ты или нет.
Присоединяйтесь, друзья, у нас впереди еще целый час работы. Поехали. Александр Риттер пишет, так рептилоиды уже давно планету завоевали нашу и управляют нами. Так что сдавайте ведущую срочно. Ну, они пока...
Александр Фельман не готов меня отдать.
Они пока не пришли. Они пока не пришли. А у нас, слушай, у нас прям здорово. Звучит как очень хайповый бой. Александр Риттер против Александра Фельмана.
Сейчас я должна раздеться и взять этот... как это называется? Ринг-герл?
Да.
Да? Вот это все. Я могу.
Раунд 1.
Давайте сделаем табличку. Да, я прям буду с большим удовольствием принимать в этом участие.
Да, давайте закроем голосование. Мы проводили опрос, участвовали вы в харассменте с одной или с другой стороны, и половина людей...
50%!
50% каким-то образом участвовали в харассменте. Я предполагаю, что это все-таки больше женщин и дамы голосовали, потому что вы... бабоньки странный народ. Вы сначала требуете внимания, а потом, когда получаете внимание не такое, как вы хотите получить его, почему-то сразу оборачиваете все, то, что мы перестаем. Там,
да, вот ладно, перестань, на самом деле вы просто ничего не понимаете. Потому что люди считают, например, что если у меня Инстаграм выглядит так, как он выглядит, значит, сразу надо непременно домогаться.
А, да, Ираклий, Ираклий, вы спрашивали, как называется приложение, называется Pure, чистый.
Чистый.
Да.
Вот.
Как чистый, как чистый. Нет, я не могу придумать эпитеты, поехали дальше. Харьковчанин уже включил камеру, готовится, когда ты разденешься. А у нас, друзья, прилетела новость, откуда не ждали, из Краснодарской области. Краснодарская...
Краснодарского края, сам ты Краснодарская область.
Ой, Краснодарского края, да. Краснодарского края. Итак, внимание.
На кубанском сайте о медицине, который рекламируют в местных поликлиниках, нашли социальные плакаты против ожирения и абортов. Да. Восторг.
В Питере пить, в Краснодаре рожать. Не делай аборт.
Дальше хороший прям лозунг, такой, знаете, наш, по-нашему, по-простому, не ссы, рожай,
не делай аборт, телефон доверия, Центра охраны здоровья семьи, и дальше по списку. Я спросил уже, не специально можем мы это говорить или нет, я сейчас...
Только они писать могут, а мы...
Кури, бухай, рожай уродов, и беременная дама с бутылочкой винища.
Да, и сигаретка.
Жирное не может быть здоровым. Ожирение — это смертельно опасная болезнь. И большим мальчикам надо делать прививки.
Боже, она здесь хороша, вот как в своих описаниях. Блондинка с третьим как раз размером груди. Уж не знаю, есть ли на ней шпильки, но тут не видно. Но, скорее всего, есть, конечно. Да, это прям вот та самая сексуальная медсестра, которая все время является вам в фантазиях.
Фомина заинтриговала, надо залезть на Инстаграм. Да, 60-й. Фомина, нижнее подчеркивание, FM. Это...
Вау. Что, это что, я, да.
Что,
да, да,
что
да.
Я запомнил, да, да, я запомню. И можете подписаться еще и на меня. Вик через буковку Си, нижнее подчеркивание, Петров.
Ну, вы найдете его у меня, собственно. Да. Жирная сексуальным не бывает. Следующий плакат. И там такая, знаете ли, дама весом килограммов под 150 в заячьих ушках. Ну, в общем, это вот, короче, все это достаточно
наглядное,
мерзко.
Наглядное описание того, что вот... Харассмент от таких и от таких воспринимается, ну, как-то по-разному. Это не то, что не бодипозитив, это уже грубость и продолжение темы.
Это как раз не бодипозитив.
Ну, я и говорю, да. Mm-hmm. Ну, не то, что не бодипозитив, это я даже не знаю, как назвать. Боди-негатив, вот.
В общем, ребята, это прям достаточно жестко, правильно говоря. Мы на всякий случай, я вчера лично звонила господину Филиппову, это министр здравоохранения Краснодарского края, поздравляла его с Днем медика, он был в шоке от значит, поздравления моего вот с этими вот подробностями об этих вот чудесных плакатах. Сказал, что сразу же моментально открестился от того, что это Минздрав придумал такую социальную рекламу, но социальная реклама-то никуда не делась, мы пытаемся найти того, кто ее придумал, заказал, повесил и показывают людям. Социальные сети немножко в шоке от такого. Вообще, как должна выглядеть социальная реклама, чтобы это все было?
Есть ощущение, что над социалкой работали пиарщики Бургер Кинга.
Да. Вот фэтшейминг говорит. Эш, да, фэтшейминг, пожалуйста. Бодишейминг тоже здесь. И вообще, как бы сказать-то...
Юрий СПБ пишет, правда, бывает жесткой. Да, Юрий, бывает жесткой, но нуждаются ли люди, которые и так там... пьют, едят жирные или что-то еще, вот в таком, в такой подаче материала, спасет ли это их от их вредных привычек? Мне кажется, что вряд ли.
Да, где-то, наверное, плачет одна Тесс Холидей, мне кажется, в этот момент. Mm-hmm. Как минимум. Если кто-то не в курсе, это plus-size model.
Одна из самых богатых женщин в модельном бизнесе, несмотря на то, что она, ну, прям пышка. То есть это...
Килограммов 150 и много татуировок.
От Минздрава такое грубое, колхозное исполнение недопустимо.
А не от Минздрава.
Еще такой вопрос. Хорошо, мы сейчас, у нас вот у меня на памяти несколько таких рекламных проектов, которые оказались очень толстыми, да, это проект Рибок, хотя я, в общем-то...
Неудачный. Да, там плохой перевод был, там, конечно, лжанули переводчики.
Я до сих пор считаю, что он был удачным, потому что продажи Рибок возросли.
Странно. Ну, и знаешь, я как не покупала рыбок, так и не покупаю. В общем, на меня не подействовало.
Достаточно ли грубой правды для того, чтобы людей как-то в другую веру оболчить? Чтобы они перестали есть бургеры и пересели на сельдерей? Достаточно ли?
Андрей Дыдриков. Отличная реклама, только шок заставит жиробасов перестать жрать. Знаешь, это социальная реклама, которую мы можем видеть на плакатах в Москве, там же тоже есть об этом. С одной стороны сидит такой обрюзгший, ну, прям жирный мужик с гамбургером, а с другой такой красавец, подкачанный, вот этот вот, значит, прям секс-символ. И у него и они одинаковым жестом держат один гантелю, а другой этот бургер. Вот, работает же такая штука. Ну, я не знаю, работает или нет, не очень понятно. То есть, на кого это должно действовать, и как должна выглядеть вообще социальная реклама, чтобы она была классная. Это очень
интересно.
И нужна
ли социальная реклама в целом? Каким образом осуществлять вот эту корректировку направления движения и вектора? Расскажите нам, пожалуйста, давайте уделим этой теме буквально минуты 3-4. 925-88-88-948, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948.
Что вы должны увидеть на плакате, чтобы это с каким-то образом на вас повлияло?
Есть ли у вас вредная привычка, с которой вы хотели бы бороться?
И чтобы, особенно, чтобы социальная реклама вам в этом помогала. Ну, я не знаю, я у тебя уже до эфира говорила, что для меня же социальная реклама, где инвалидное кресло и детское автомобильное кресло, она прям жуткая совершенно. Я когда ее вижу, мне прям дурновато становится, если честно. Я боюсь, что я представляю опасность на дороге в этот момент. Александр Риттер нам пишет, я тоже имею лишний вес, и да, я готов назвать себя жирным. Ну а как, если во мне жира много? Но давайте называть вещи своими именами. Зачем опять эта толерантность? Если человек белый, то он белый, если черный, то черный, жирный, жирный, худой, худой и так далее. Плакаты с детьми очень сильно работают, кстати, говорит Александр Фельман. 7373948, телефон прямого эфира. Да,
не
мы
не
хотим...
во всех темах.
Да, правильная агитка. На Кубани народ прям нормальный, говорит, 170-й, справный. Вот так это назовем. Я не знаю, на мой взгляд, это
для меня бы не прокатило.
Не прокатило?
Где убийство Виктор? 89-й, дождитесь, скоро будут серьезные темы. Ну и сейчас уже достаточно серьезно. Мы уже потихонечку, если вы не заметили, переходим к таким серьезным социальным проектам.
Мы так в расизм скатимся, говорит Синчиксон.
Да мы уже скатывались.
Из фэтшейминга?
Да мы уже скатывались. И в агрессивной рекламе нет ничего плохого, когда она тонкая. Поймите, что...
Реклама Бургер Кинга — это тонко?
Нет, но реклама Бургер Кинга сделана по американскому такому моделированию, где у них разрешено, понимаешь, такие вещи. То есть для американской рекламы написать «Мы не Макдональдс, мы делаем не дрянь», да? «Мы не Макдональдс, мы не будем вас кормить какашкой» — это нормально.
У них так можно.
Можно, и не только можно, так все пользуются. То есть если есть маленький закуточек, где представлены несколько конкурирующих брендов,
там они друг друга прям будут уничтожать.
Единственное, что ограничивает, то что вот в плане Макдональдса и там, и того же самого Бургер Кинга, что это все-таки заведение семейного питания, поэтому они стараются не выносить вот такие вещи в открытый доступ. То есть это скорее тебе придет как баннер на телефон, интернет, когда ты пользуешься интернетом.
Интересно как, слушай, очень здорово. Ты считаешь, что вот такая реклама зашла бы в Америке?
Такая реклама вряд ли, потому что они уже давно этот момент прошли, и у них уже... Знаешь...
А что у них за социальная реклама?
У меня вот одна есть очень крутая социалка на эту тему, она была воспринята очень жестко в свое время, это там где-то лет 10 назад, может кто-то видел, если нет, наберите в интернете, называется ролик «Реклама Hyundai Veloster».
Ой, мамочки, я не слышала про такую рекламу.
Значит, рассказываю, в чем суть. Hyundai Veloster — это машина, мы готовимся к моторам, на следующей неделе вас ждет мотор с Евгением Фоминой, поэтому я думаю, что будет интересно. Hyundai Veloster — это машина, у которой 4 двери, но, внимание, они находятся в следующем позиции. Левая передняя, правая передняя, правая задняя и задняя. То есть слева сзади двери нет. И эту конструкцию очень критично было, ну, она была воспринята, а потом, значит, они сделали рекламу, что подъезжает машина, Ford Focus, сидит молодой человек и девушка, они общаются, девушка сидит сзади, молодой человек спереди, они общаются, все, там, типа, спасибо большое, что подвез, и девушка выходит из левой двери, ей открывает дверь смерть, вот так.
Потому что она выходит на дорогу.
Да, ее сбивает машина. А потом показывают ровно ту же самую картину, только они сидят в Hyundai Veloster, и девушка говорит, все, пока-пока, пытается выйти через левую дверь, а там нет двери.
Она выходит через правую, и все в порядке.
Нет, не так. А смерть пытается найти слева сзади дверь, не находит, и ее сбивает машина. Смерть.
Вау!
Да,
вау!
Это в Америке продажи Hyundai Veloster после этой рекламы подскочили почти на 300%. Так, для разговора о том, какая реклама может быть и почему она должна быть тонкая. Я так понимаю, нам начали присылать уже фотки вот такой...
Разные рекламы.
Странные, назовем это так, рекламы. Александр Фельман пришел. Не хватает на кресло, не заводи детей. Это тоже не очень, но это лучше.
Такая система, знаете, вот люди, которые делают лозунг «Не бойся, рожай», они бы поспорили, наверное.
Да.
Даст Бог зайку, даст и лужайку. да? Так и сказала.
Да.
Ну, как-то так.
Реклама сори,
сори, Мерседесы и смерти.
Да там много, то есть,
да,
вспомните,
там тоже.
Вспомните,
а с Гитлером?
Да, вспомните все противостояние Ягуара и Мерседеса за всю историю вот этого маркетинга.
Что за противостояние такое?
Вот с курочкой ты не помнишь?
С курочкой была отличная реклама. Я теперь, когда курочку беру на даче,
а не...
все время вот это вот делаю.
А ты не знаешь, от чего это пошло?
Нет, не
знаю. У Мерседеса была... Ну, сейчас, друзья мои, если кому-то не интересно, прям буквально 30 секунд, и я закончу, и мы перейдем к следующему. А, у Мерседеса очень крутая подвеска, и они это показали на курочке.
Да, да, да. Ты держишь курочку, а у него голова на месте остается.
Ягуар выпустил ролик, где они точно так же взяли курицу, начали крутить, у курицы ничего не работало, но потом они психанули и просто все сожрала кошка здоровая.
Вау!
На это ответ, там Мерседес дальше тоже ответил. В общем, там очень долгое разбирательство. А давайте перейдем уже к следующей теме, а то у нас плотненький-плотненький эфир. Давайте посерьезки пообщаемся. Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов. Итак, внимание, регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Короче, те регионы, где средний душевой доход населения меньше, чем 31 422 в месяц,
рубля
в месяц, считаются, ну, в общем, отсталыми. И им назначили кураторов. Самое главное, что вам нужно знать, что эти кураторы уже определены, и они...
Но мы их не знаем.
Они определены, но мы их пока, да, нам их, я хотел сказать слово озвучить, не проинформировали еще население, кто это конкретно будет, не огласили список. И самое главное, что нужно знать, что все они будут подчиняться Мутко и отчитываться только перед Мутко. У Мутко очень, очень незавидная роль, потому что теперь ему надо каким-то образом впрягаться в...
историю с отстающими регионами, как за них отвечать. А у Мутко и так репутация,
да,
такая.
Let me speak from my heart. И, друзья мои, у меня очень важный вопрос ко всем вам. Прям быстренько. Я знаю, что среди нас очень много думающих, правильно думающих людей. Давайте пофантазируем, кто должен стать этими кураторами. Это должно быть наказание или все-таки поощрение? Итак, кто должен стать куратором отстающих?
Для кураторов, собственно, наказание или для кураторов поощрение?
Да, вот ну, и, соответственно, из этого будут сделаны выводы по поводу нашего голосования. Итак, 134, 21, 35 куратором в отстающие регионы должны быть назначены лучшие кадры министерства. Лучшие кадры должны заниматься отстающими регионами. 134, 21, 36. Это должно быть наказание. И туда в отстающие регионы нужно отправлять отстающих менеджеров, чтобы они, ну, как бы на свинках учились, как правильно управлять кошечками.
Что с тобой?
Кошечками.
Что с тобой, Витя?
Я художественно мыслю.
Ты сейчас художественно по ушам получишь, мне кажется.
Почему?
За вот это вот все.
Я имею в виду, что, ну вот, чтобы...
Слушай, с другой стороны, понимаешь, а зачем? Там и так все плохо. Отправить туда плохого куратора.
Да потому что не встанет!
А вдруг?
Да нет! Давай.
Рогозина в кураторы, говорит Александр Фельман.
Куда-нибудь ближе к Казахстану, чтобы недалеко до работы было ездить. Я про это. Ну, Роскосмос, Байконур, там все дела.
А есть там у нас какой-то отстающий регион рядом с Казахстаном? И этих кураторов оплачивает нищее население. Надо же так искусно делать деньги на новые яхты и дворцы. Ой, Владимир, какой вы вот все-таки печальный человек. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
Здрасте.
Кураторами назначат олигархов, которые своей зарплатой поднимут средний уровень жизни в регионе.
А, то есть вы думаете, что...
Они прям деньгами поделятся?
Нет, они просто улучшат
просто
статистику.
Нет, благодаря подсчету их зарплаты общий уровень повысится, как средняя температура.
Ну хорошо, давайте так, если по науке, то кто должен ехать? Кто должен ехать спасать регионы?
По уму вообще никого не надо, достаточно одного в Кремле и сменить его, уже давно пора.
Понятно, спасибо. Ну,
спасибо.
Хорошо, мы рассматриваем случаи, когда мы не можем повлиять на Кремль, но можем повлиять на регионы.
Александр Фельман говорит, Абрамович уже докураторствовался на Чукотке, больше не хочет. Но, кстати, Чукотка-то была в восторге от кураторства Абрамовича. Там.
Не только Чукотка. Ну, насколько я помню, регион из депрессивного стал достаточно хорошо зарабатывать. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, у меня возникает страшная мысль.
Да.
А не огонь или это?
В смысле, мы пытаемся очень скоренько заткнуть дырки?
Да никакие дырки этим не заткнешь. Это просто признак того, что нет идей. Вот, а значит, ответственных, но ответственных. Вы знаете, когда служил в армии, к нам пришел новый начальник штаба. И на все приказал завести журнал. Апофеозом был в том, что мы завели потом журнал учета журнала, поскольку их было миллион.
Подождите, вот хорошо, вы говорите, что идея плохая, а идея лучше есть? Ну вот какая может быть идея лучше?
Конечно, я могу сразу сказать, какая идея.
Какая?
Надо попробовать собрать несколько совещаний, причем не чтобы администрация президента собирала, а научные круги, и попробовать прокачать эту ситуацию. Что нам делать? Не с точки зрения бюрократии, политики, ну, вы понимаете, о чем я говорю, а с точки зрения именно каких-то интересных идей, которые могут быть правда.
Политическую экономику, короче.
Понятно. Спасибо большое.
Изучать.
Слушай, а не является ли здравой идеей в этом случае, когда регион прям реально дефективный? Ну, прям...
Дефективный.
Ну,
как депрессивный.
Депрессивный. Я имею в виду, что... Ну, неэффективный регион. Как его назвать? Дефективный.
Угу. Здесь... Неэффективный — это неэффективный, Витюнь.
Нет.
Дефективный — это у которого дефект.
Ну, здесь в данном случае есть изъян. Ну ладно, хорошо, не придирайтесь к словам. Я к чему?
Не могу.
Если пойти путем не поддержки, а наоборот, то есть когда ребенка учат плавать, его выкидывают посреди речки, всплывет, не всплывет, то же самое.
То есть немедленно переставать датировать отстающие регионы и пусть там выкарабкиваются, как хотят.
Архифедеративные регионы. То есть вот прям, о, это ваша проблема.
Списочек у нас есть этих чудесных регионов?
Скажи, давай, я пока поищу, а ты пока пообщайся.
А я пообщаюсь пока с людьми, да, я же умею.
Доброе утро.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Слушайте, ну это действительно, я поддерживаю предыдущего звонящего, это какой-то кошмар. У меня плохой директор автобазы и плохой директор другой автобазы. И менять надо директоров, надо, не знаю, обучать этих директоров.
Как-то...
Ой, пропали.
Все, нас закрыли.
Да, нас закрыли. Все же, думаю, что кончено. Технологии-то они Москве платят, говорит Евгений Котовой. Так пусть перестанут платить Москве, пусть сами выживают на свои налоги, платят их в свой местный бюджет, и из него же каким-то образом вытаскивают свою чудесную экономику.
Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область.
Потому что на Алтае насчет туризма они недостаточно зарабатывают. Почему такой ценник конский?
Республика Мариэл.
Мариэл. Ну, там, кстати, хорошие дороги. Дальше.
Пока нет. Но тут есть еще такие предположения, кто возглавит.
Ну-ка. И кто же?
Глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Тыву. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов станет куратором Курганской области.
За что ему это? Хороший человек.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев берется за Адыгею.
Почему?
Министр...
Почему глава Минсельхоза берется за Адыгею, а не за какой-нибудь суперчерноземный регион?
Министр строительства Владимир Якушев присмотрит за республикой Мариэл.
Вот он там что-нибудь построит.
Глава Минтруда Максим Топилин за Алтайским краем.
А то не работают вообще там ничего.
За отстающие регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать профильные министерства.
Профильные. А у нас же есть министерство Северного Кавказа, вот все, да?
Либо создадут. Если нет, то создадут обязательно.
Так, кураторами в отстающих регионах должен быть Следственный комитет. Пара посадок, и дело пойдет.
Да.
Адыгея, говорит, практически Кубань, так что чернозем там не хуже. Тогда логично, простите.
Нет, смотрите, вопрос-то в другом. Может быть, все-таки вожжи-то как бы ослабить, и если ослабить вожжи, то
у региона... Бардак в стране начнется, Витя.
Да при чем тут бардак-то?
Как при чем?
Ну, смотри.
А что, мало полномочных представителей? Вот, кстати, тоже хороший вопрос.
Неустойчивая система?
А что, полпреды-то не устраивают?
Ну, видимо, не справляются, видишь. Но забили уже просто искать каких-то губернаторов, не губернаторов в Рио и так далее. Пытаются решить проблему централизованно. Может быть, все-таки есть действительно смысл отпустить ситуацию и дать возможность системе прийти в комфортное положение? Заминимизировать какие-то дотации. Вот просто сказать, ребят, вы должны научиться зарабатывать сами. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вам хотел сказать, что по поводу регионов, которые отстающие и не отстающие, федерализация. Смотрите, у нас сейчас налоговая система построена так, что регионов-доноров, которые из бюджета не получают дополнительных денег, их всего порядка 10, а то и меньше. Вот. Потому что... налоги в регионах остаются только какие-то конкретные. Там остается, например, НДФЛ, там остается, в общем-то, какой-то налог с предприятий.
Какие предприятия налоги, там, могут быть на Алтае, в Алтайском крае? Ну, какие?
Ну, сыроваренные, например. Ну, в основном так.
Ну, хорошо, ну я просто боюсь,
но
что...
Ну, это все равно маленькое
предприятие. Да, не заполняется кормушка-то от этих налогов.
Ну, смотрите, в любом случае, если мы говорим вот про межбюджетные отношения, это тема очень хорошая. Я вам очень советую позвать госпожу Зубаревич, вот, устроить с ней передачу на эту тему. Очень интересный эксперт. Вот, она вам на эту тему расскажет. А так, в принципе, знаете, ну, мне кажется, действительно, это какие-то непонятные меры, и власть в целом должна работать не так.
Это не поможет, скажите,
очень,
пожалуйста?
Очень похоже на какую-то действительно агонию.
Понятно, спасибо.
Смотри, Санчиксон нам говорит, что компания «Валар» — это Алтайский край.
Ну, хорошо.
Крупная, но она одна, ну, на весь Алтайский край?
Ну, давайте, да, давайте мы теперь весь Алтайский край будем кормить за счет «Валар». Нет, так не работает.
За счет туризма они должны кормиться. Да, слушай.
Да, смотри, а объясняю, в чем логика федеративности вот этой, да, которую я толкаю. Как в качестве бреда, да? Назовем это бред Витюнию. Субботний бред Витюнию.
Господи, хоть бы нас никто не слушал из приличных людей.
Традиционная акция. Итак, внимание.
Ну.
Если мы даем возможность региону, не так, не даем возможность, а данность у региона такая, что теперь папа не кормит. Папа не
так,
кормит.
Так, что делает регион? Ложится на спинку, поднимает лапки кверху, помирает.
Либо начинает...
Либо все оттуда уезжают, он становится заброшенным.
Либо начинают что-то делать.
Что это они начнут
делать?
Да и
так из региона все уезжают.
Слушай, они никогда ничего не делали, а теперь вдруг неожиданно начнут.
Они никогда ничего не делали, потому что у них не было мотивации.
Мотивация ничто, дисциплина, все.
У них велосипеда не было, понимаешь? Сейчас им велосипед дадут, заделают прям. Ну
что? Что они заделают в твоем Алтайском краю?
Ну, во-первых, туризм. Если вы хотите...
Так они уже и так занимаются туризмом за бешеные деньги.
Вот смотри.
А толку?
Вот смотри.
А толку?
Сидит Иван. Иван сидит и хочет работать.
Не хочет.
Перестали...
Когда хочет Иван работать, он работает.
Перестали присылать из Кремля денежку. Вот монетку не прислали. Что делать Ивану?
Заплакать, попросить, позвонить на прямую линию Путину, сказать, монетку не прислали.
Поплакал Иван, значит, что дальше? Он садится... чешет головушку и думает, хорошо, либо помирать, либо что-то делать. И хорошо, там 9 из 10 Иванов реально начнут помирать. Но останется один Иван, который начнет что-то делать.
Ничего себе, у тебя естественный отбор.
И
9 из 10.
Лучше у нас новости. Поехали. Пам-пам-пам.
И это, конечно же, голос несравненного Виктора Петрова этим утром.
Ух ты, господи, как же приятно, когда и приятности летят в свой адрес от Евгении Фоминой. Давайте завершаем тему по поводу назначения кураторов для отстающих регионов. У нас было голосование, кого бы вы хотели назначить. И 50 на 50.
Слушай, у вас, может, сломалась голосовалка? Чего-то сегодня все 50 на 50-то.
Либо мы задаем такие вопросы, которые...
Которые никто не знает ответа.
Да, последний звонок по теме, друзья мои, и переходим дальше. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, Евгений Виктор, Сергей Алексеевич.
Да.
Сергей Алексеевич.
Давайте я вам попробую объяснить, в чем тут дело.
Давайте.
Значит, вот смотрите, уже признано тем же Кудриным, который вроде как активно поддерживает политику, что нам уже в пятерку ведущих стран уже не выйти, все. Тем более итоги первого квартала этого года по Росстату доклада показывают, что полный провал по ВВП идет. То есть задача сейчас стоит уже не то, что стопроцентно выполнить указания там этих президента и майских указов, а дотянуть до такого уровня, когда можно будет обосновать эти провалы. Сказать, что вот нам не все удалось, однако... И
То есть это они себе соломку подстилают так?
Поэтому, нет, смотрите, вот эти кураторы, в общем-то, поедут достаточно грамотные люди. Не надо их представлять, что они такие глупые, они ничего не сделают.
И мы не
в каждом
говорим,
регионе так. Есть свой план. План должен выполняться. Приедет куратор, рассмотрит все на месте и поймет, что там чего-то не хватает. Например, финансов на что-то важное. Но все в руках Минфина и Минэкономразвития, тем более они главные... кто будет курировать. Что они, думаете, не найдут деньги, где добавить, в какой регион?
Вопрос в том, что это должны были делать люди, которые находятся в местах. Спасибо большое. Мы завершаем тему. И харьковчанин, да, музыка будет.
Ну, это и не она.
Да, если что, это просто перебивка. А теперь внимание, друзья. Ой, номер один вкладки в тренде сегодняшнего дня не только по музыкальному направлению, но и в целом. Группа Little Big представила новую работу, которая называется I'm Okay. Я ее врубаю, у вас есть возможность оценить. Should I really need to quit? Begging you to take a little seat. So mama gonna fix it really quick. Cut her bling, hot climbing. That could only mean one thing. One shot, bring me more. Two shots, let them roll. Three, four, five, six, seven, eight, nine. I could spend my lifetime getting high. So put it up, don't waste a drop. This is hard day's night, you should rise out caps. You better listen when I'm saying punk. Wish me luck, I'm drunk as fuck. I'm okay, I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm not alcoholic. В общем,
хорошая песня, мне нравится.
Песня про тяжелую судьбу пятничного забулдыги.
Я всегда говорю себе это по утрам в субботу. If you ain't got sweet, you better drink this shot. We gotta get you wet. We gotta drink it all night long until we dead. I'm okay.
Клип представляет из себя набор скетчей на разные
алкогольные.
Ну да,
приключения.
Непонятные ситуации, которые могут произойти с людьми, которые много пьют. Пишет Александр Фельдман, субботний опохмел. Но это скорее пятничное безумие такое. Кому интересно, может досмотреть этот клип до конца. Он такой, достаточно очень легкий, как семечки. Я думаю, что будет продолжать он набирать. На данный момент времени в нем 4 264 702 просмотра. Напомню, это номер один во вкладке тренди сегодняшнего дня. Little Big, I'm okay. Переходим к более насущным вопросам.
Ну что? Чего себе у тебя насущные вопросы?
Ну, не то, что насущные, я склоняюсь и думаю, что есть в этой теме некое зерно раздора, и мы сейчас сможем с вами поспорить.
Давай.
Каждый пятый обладатель тату испытывает проблемы со здоровьем.
Вот теперь можем начать спорить.
Наиболее распространенными последствиями становятся ожоги и отеки, выяснили британские ученые. А меня больше интересуют другие моменты. Психологические. Зачем люди делают татуировки?
Во-первых, это красиво. Говорю тебе, как человек с татуировкой.
Ну, ты можешь взять краску и раскрасить себя.
Зачем,
а потом
она же смоется?
Ну вот, зачем люди делают... Друзья мои, среди вас наверняка есть куча людей с татухами. Давайте.
Вот Оксана Козлова, между прочим. Зачем ты сделал татуировку? Иди сюда, расскажи нам.
Покажи.
Давай, давай, давай.
Где татуировка?
Ну, показать-то ей раздеваться придется, я же знаю. Да, вот, а так вот...
Стойте, подождите.
Вы объясни, зачем ты это сделал?
Это вишенки на ягодичке? Если да,
нет,
то
нет.
Я пойду мечтать об этом, нет?
Я сделала, на самом деле... Ну, мне кажется, что это просто мода и тренд. Ну, в смысле, это мне нравится, это красиво бывает сделано. Ну, бывает, конечно, это сделано не очень хорошо, но...
Короче, во-первых, это красиво.
Да.
Я настаиваю.
Плюс я делала то, что мне нравится... Ну, то, что меня как бы интересует...
В смысле, тебе
интересует...
нравится тыкать иголкой кожу?
Нет, картинки, которые на мне, как бы это то, что...
Сколько у тебя татуировок?
Три.
Три,
да.
Вот.
Судя по тому, что... Ладно, я не буду фантазировать, где они. Это гиблое дело.
На ногах.
Да, на ногах. Ничего такого.
Тогда ладно.
Чувствуешь, как я хорошо знаю Оксану?
Я себе тоже хочу, но одну и небольшую, не люблю рукава.
Спасибо,
и
Оксана.
Тому подобное.
Оксана Козлова
издалека,
нам
поделилась. В грязи, Харьковчанин пишет. Спасибо, да, большое. Это Оксана, которую Женя выгнала из студии час назад.
Потому что у Оксаны больше татуировок, чем у меня.
А, все, ты завидуешь.
В этом все,
друзья,
вся проблема.
Давайте пообщаемся с вами на эту тему. Меня интересует мотивация. Пусть позвонят люди, у которых есть татуировки или у которых нет татуировки, но у которых там есть желание или, наоборот, нет желания. Зачем? Зачем это надо? 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-948. Твиттер говорит МСК. И не подумайте...
Трупы удобно обосновать, например. Елена Искунцева говорит.
Ну,
кстати,
тогда,
да.
Тогда ходите в комбинезоне специальным жаропрочным, тогда вас не придется познавать, там все будет нормально, все будет сразу в мешочке, все хорошо.
Татухи набивают со времен палеолита. Это наши супердуховные скрепы, утверждает Александр Фельман. Я не знаю, почему тебя так сильно беспокоит эта тема, потому что тебя прям бомбит. Я прям вижу.
Да, да не то, что бомбит, не подумайте.
Ты же прям не понимаешь.
Я просто знаю не так много людей, которые в долгую довольны своими татуировками. То есть часто они перебиваются.
Сколько лет у тебя татуировка, Оксан? Ну скажи.
Господи, да не уходи тогда.
Да, не уходи просто, просто не уходи никуда. Сколько?
По-моему, первые лет 7 назад, наверное, была сделана.
Ты довольна ей?
Да.
Все 7
Между
лет.
Прочим, я первый как раз-таки довольна больше
Слушай,
всего.
А может быть, это вопрос как со старым любовником? Ты просто привыкла?
Ну, конечно, привыкаешь к этому. Вот. Это же часть тебя уже становится.
Конечно.
Это...
А ты, рассматриваешь вариант, что ты забьешься полностью? Да прям по шею?
Нет, такое мне не Почему? Нравится.
Ну ты еще сделаешь?
Я не знаю. Пока у меня нет
идей. А почему не
идей?
Шрамирование, Оксан? Давай, поехали дальше.
Так, все, хватит, давай тут
перестань. Есть еще такая штука, шишки можно такие металлические себе в черепуху вставить.
Мне кажется, у тебя есть такая.
Есть у меня такое подозрение. У меня просто не проходит шишка. Я каждый раз бьюсь об одно и то же, одним и тем же местом. И все.
Чиксон считает, что это психическое отклонение. Такая, по паре камней в наш с тобой огород.
Я была у психиатра. Я
здорова. Да, все нормально? Все хорошо. Вот. Так, смотрите. Лет 14 думал, что татуировки это круто, хотел сделать, потом повзрослел, говорит Владимир Ско.
Хорошо, а как вы относитесь, милые дамы, пока, друзья мои, вы обдумываете наш вопрос и пытаетесь нам дозвониться, вопрос...
В чем красота? В сознательном нанесении себе увечья есть красота? Где здесь увечья? Это Владимир Оборотов. Где красота?
Итак, внимание, девочки, соберитесь.
Давай,
вопрос к вам,
давай.
Очень важный. Как вы относитесь к мужчинам с татухами?
У моего мужчины есть татуировка, это очень красиво.
Так как у вас они и присутствуют на теле наверняка, да, вы относитесь к этому достаточно лояльно, но тем не менее.
Очень красиво, да?
У мужчин мне нравится, да,
прям
татуировка.
Прям красиво.
Это не обязательно должно быть у мужчины, но в целом мне нравится.
Да, мне тоже кажется, что очень красиво.
Не обязательно должен быть мужчина?
У мужчины не обязательно должна быть татуировка.
Как и у женщины не обязательно, да.
Доброе утро, здравствуйте. Рассорьте нас, пожалуйста, еще больше.
Да, алло.
Да, алло.
Доброе утро, Владимир Скантемировский. Вы понимаете, если татуировка сделана после 15 лет, даже после 14, это психологическая неустойчивость. И вообще, если она в зоне сделана, я понимаю, но не уважаю.
Ну, у нас такой фейс-контроль сюда на радиостанции. Не сидела, не работаешь в эфире. Тут все так хорошо устроено.
Вы знаете что? Алло.
Да, да.
Я знаю человека, который отсидел 15 лет и вышел без татуировки. Вот это уважение. А когда вот ходят с синими ногами, синюшными...
Слушайте, при чем здесь тюремная культура? Я не понимаю.
Женщины теряют все... всю женственность. Уже смотришь на нее то ли из зоны, то ли алкоголичка.
Ой! Оксан, ты зона или алкоголичка? Ты должна определиться немедленно, да. Я алкоголичка, я определился.
Блин, не остается.
Шоу нарушителей правопорядка и алкоголиков. Доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, у вас есть татуировка?
Мне в детстве очень хотелось что-то себе наколоть. Ну, делали на уроке букву там какую-нибудь на руке, чернилами там ручками прокалывали. Но я вовремя прочитал, по-моему, «Первая перчатка», я забыл, как называлась книга про нашего боксера в концлагере. И там с наших морячков вот эти парусники снимали кожу и делали альбомы. Вот это меня остановило.
А, то есть вы боялись попасть в тюрьму? Вы попасть в тюрьму боялись, что ли? Нет,
все знают, это была супруга одного из концлагерей, которая любила из человеческой кожи делать себе всякие прибамбасы, там абажуры, например, и вот особенно ценила татуировки. Вот знаешь такую историю, да? Вот я сейчас тебе рассказал только что. Женщина порядочная никогда не сделает себе тату. Господи, как приятно быть непорядочной женщиной.
Друзья,
еще, кстати, пирсинга это тоже касается. Пирсинг тебе тоже не нравится?
Я был весь в пирсинге.
Ой, ну слава богу, хоть что-то в тебе есть человеческое.
Да вы меня не поняли! Я не являюсь таким ортодоксальным человеком,
поняли.
Который думает, если тату, то сидела. Нет, не в этом вопрос. Я хочу понять, зачем? Зачем?
Потому что это красиво. Потому что это реально красиво. Это идет. Оксане очень идет. Мне очень идет.
Окей, хорошо. Ну,
скажешь нет?
Я не могу.
Жить хочешь, поэтому не скажешь.
Я не могу. Во-первых, вы достаточно близкие.
Ой, это приглашение к бесплатному сексу, говорит кто-то у нас тут.
Где?
Татуировка, приглашение к бесплатному сексу. Ну, так, минуточку. Во-первых, никогда не...
Бабоньки, если что, я не против. Подождите. Давайте сразу решимся на берегу.
Все любят непорядочных девочек, ты же знаешь.
Да, на женском теле это... Вот, а, кстати, о непорядочных девочках, мальчиках и так далее. Мне такой вот вопрос. Это вот такой характеризующий брутальность элемент или что? Вот в случае там мужчины, женщины, что это?
Что? Еще раз, что у ты тебя... хотел сказать? Переформулируй.
Внимание, внимание, Евгения.
Давай.
Татуировка на теле. Она означает что? Что ты плохая девочка?
Татуировка на теле означает... Моя татуировка, у нее есть много смыслов. У меня в каждый элемент моей татуировки несет какой-то смысл. Она означает только то, что я красивая женщина, которая может себе позволить сделать татуировку, этого не стесняться и ходить с ней, потому что она классная. Вот, да?
Ой, согласна, доброе полностью. Утро. Давайте ссориться дальше. Здрасте.
Да, как хорошо ты пошло. Утро. Здрасте, слушайте.
Капитан Очевидность.
Да, давайте.
Вы знаете, на современных молодых людях этот элемент уж точно не характеризует брутальность.
Абсолютно.
Если вы, например, можете, ну вот если вы увидите даже закачанного, вернее, я не буду про вас. Если я увижу накачанного, допустим, да, с виду такого брутального, целиком татуированного дядьку, ну, типа, например, господина Тимати, вот, то вряд ли я чего-то там серьезно испугаюсь. А вот если я вижу, да, ну, такого 30-летнего, например, примерно дядьку, да, там 30-40, там 20 лет. А если я увижу 70-летнего дядьку, который татуирован с определенной тематикой, скажем так, вот, то я вот его буду серьезно опасаться.
Слушайте,
гораздо серьезнее, чем вот
ищете
этого.
Здесь тюремную Спасибо. Стилистику, походу. А сейчас совершенно никак ни с чем не связано. Возьми Анну, пожалуйста,
да
Анну.
Я да, пытаюсь, да. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, как я рада.
У меня татуировок нет, сразу скажу.
А жаль.
Но мне кажется, что ничего страшного в татуировках нет.
Да никто не говорит, что страшно. Я хочу понять мотивацию, Анна. Смотрите. Ну, в чем? Зачем?
По крайней мере, одна мотивация точно есть.
Какая?
В старости будет что вспомнить.
Во!
Вот. А во-вторых, тюремные татуировки, они же каждый имеет свое значение. Попробуй на колени ту татуировку, или ты не соответствуешь этой татуировке. Тебя на зоне сожрут.
Вот. Это Но второе. Мы-то не делаем тюремные татуировки, Анна, вы же понимаете?
Конечно,
мы же пока
я
в себе.
Прекрасно понимаю. Третье. Алкашка себе не может позволить сделать татуировку.
Потому я что это была... дорого.
Да, я тут была в салоне красоты, а там небольшой павильончик тату. Я посмотрела, сколько это стоит. И четвертое, самое смешное. Я уже, видимо, совсем впала в маразм. И мне как-то сделали на руке, ну, не татуировку, а рисунок хной.
Угу.
Я сидела, как дура, час это сушила, но так, чтобы было видно. Ну, в смысле, на том месте, где это видно.
Так.
Чуть выше запястья. Я ходила, я так гордилась, что она у меня есть, идиотка старая. Мне это так нравилось.
Вот.
Все, конечно, крутили пальцем у виска, но все, вот все рисовали, и я, ну, стадные чувства.
А это хинди, или как это называется, когда такой, типа, узорчик, да, такой
да,
в низком
манере? Да, узорчик, очень симпатичный, такой длинный, вот чуть выше запястья, почти до локтя. Длинненький такой получился, красивый, зараза, ну, смылась. Так что ничего страшного в этих татуировках нет.
Анна, вы готовы сделать тату? Вот если Женя пригласит вас на сеанс.
Я не делаю татуировки. Ты что, с ума сошел?
Не, я именно совместный сеанс, татуировка на битие.
Парную с Анной я готова.
Виктор, если вы мне будете делать тату, я согласна.
Вау! Договорились!
Я боюсь, что вы передумаете очень быстро, и у меня руки кривые. Ну да ладно.
Дело в том, что мастер салона может быть не в теме тюремных татуировок, по незнанию набить что-нибудь красивое, но не по понятиям.
Да, камон. Ну мы же сейчас говорим не о том, что мы в тюрьме бьем. Сейчас в основном люди, которые бьют татуировки, они не несут уже такого характерного смысла, это скорее гламур. Вот я об этом...
Образ Божий мы с тобой портим.
Да, я поэтому и завис.
Своим беленьким, дохленьким тельцем.
Татуировки портят образ Божий. Ну, я согласен с Анной, что будет что вспомнить. Мне просто непонятна мотивация на первую тату. Вот татуха, вот зачем она появляется? Она появляется по глупости, она появляется...
Нет.
По, не
Если
знаю,
она делается у тебя не 18 лет, а она делается уже в каком-то чуть более сознательном возрасте, когда ты совершенно точно понимаешь, что долго к этому идешь, ты долго ее рисуешь,
у тебя представляешь когда появилась
себе. В прошлом году. 28 мне было. Вот, ровно год назад.
Ты попадаешь из статистики. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Виталий, Подмосковье.
Виталий, у вас есть тату?
У меня нет тату. Я знаю много людей с татуировками. Угу. Девушки у меня были с татуировками и без татуировок. Корреляции с чем-либо я не нахожу. Что я хочу сказать? Почему это в тюремной тематике когда-то возникло и так вот у нас, ну, почему-то стало ассоциироваться? Вы поймите, что в тюрьме раньше, да и сейчас, у человека ничего не было. Ну, на нем только какая-то одежда и все. Никаких индивидуализирующих вещей в виде там, ну, вы понимаете, да, каких-то украшений, аксессуаров. Ну, украшений не в смысле, как у женщин. Что-то мужики всегда носили, какие-то кольца какие-то, скажите, как это на запястье называется, забыл.
Напульсник?
Да нет, ну, металлические раньше, ну, золотые...
Браслеты?
Браслеты, да, и так далее. Этого всего на тюрьме не могло быть, у человека это все отбиралось, и поэтому единственное, что он мог, ну, на себе носить, это то, что нельзя забрать. И тут единственный способ – это татуировка, поэтому там, ну, как бы возникновение татуировки, причины ее, они другие. Это
ну, тут совсем другая история. Смотрите, спасибо. Вот Александр Фельдман тоже об этом пишет. Это способ социализации и групповой идентификации. Посмотрите хотя бы на отслуживших, особенно под группы из ВДВ или Афгана. Да никакая это не идентификация. Как вы идентифицируете, я не знаю, Оксану? Что, у тебя же цветы, да?
Нет, у меня гитара, которая переходит в дерево.
А, это на бедре?
Нет, это на голени, да.
О чем это? Какой социальной группе тебя это должно относить?
А, наверное, любители гитары и деревьев.
Ну, правда. Ну, согласись. Ну, как это должно Оксану каким-то образом характеризовать?
Нет, это просто, я правильно понимаю, что это красивый узор. А ты вот ты его сделала зачем? Вот чтобы что?
Мне просто нравилась музыка, я занималась музыкой, и я хотела как-то вот, не знаю, запечатлеть это на себе, скажем так.
Да, то есть, серьезно, это была единственная мотивация? Запечатлеть это на себе?
Ну, это было довольно давно, я плохо помню свои мысли конкретные.
Ну, то есть, для меня, я объясню, девушки, прекрасные дамы, я объясню, в чем, почему я задаю этот вопрос. Для меня появление первой татуировки, это скорее такой чек-ин, показать обществу, что ты уже взрослая. Что ты можешь это делать, то, что ты можешь принимать смысл.
Слушай, мой жених сделал первую татуировку в возрасте 37 лет. Он что доказывал? Полбашки уже седые,
да.
Но он все еще.
У него кризис среднего возраста, значит, не знаю, что случилось. Ну, то есть, ну, это тоже как есть, если есть психологи, друзья мои, у нас есть еще буквально.
Тату у 90% молодых людей, а еще у примерно 99% людей есть нос и волосы.
Доброе утро, здрасте.
Здрасте.
Здравствуйте, это Ольга, Москва опять. У меня нет татуировок, я психолог, но зато у меня есть сын, и я думаю, что татуировка, она, ну, как все буквально в нашей жизни, все наши действия, они полиэтиологичны. Вот, ну, как бы, насколько я понимаю, Евгения, да, вот она как бы исходила из каких-то своих, ну, мотивов, может быть, вот там целей. Например, мой сын пытался таким образом показать мне, ну, что он не вырос, а что вот есть нечто, что принадлежит только ему. Это его тело. И вот он с ним
будет делать то, что хочет.
Ну,
да,
так я и говорю, это
чек-ин
такой небольшой.
Да.
Зачекинился человек, сказал, что мама, я вырос.
Ну, он уже был достаточно большой. Мне просто я всегда думала, что главное, ну вот признак взросления – это способность себя обеспечивать. Вот, а он мне показал, что, ну, в общем, наверное, я ошибаюсь. Я это поняла и приняла. Вот, он после этого сделал еще пару, надеюсь, что на этом остановится. Но не знаю, кто-то делает для чего-то. Вот он сделал для этого. Я даже, наверное, отчасти бы согласилась с тем, что это какая-то, ну, психологическая компенсация за, ну, точнее, не за, а против моего давления.
Спасибо.
Любопытно. Слушай, а как твои родители отнеслись к татуировке, к твоей первой?
Спокойно. Они были готовы.
Они были готовы? Да.
После того, что она творила в 14, татуировка в 18 уже была просто легкой забавой.
Думаешь?
Я фантазирую.
Просто, мама так у меня слегка икнула. Она говорит, ну, может, все-таки великовато? А сейчас привыкла, она сейчас смотрит, видит мою фотографию, говорит, боже, какая красота, как же это круто, как тебе идет вообще, молодец, что, типа, ты, что ты это сделала. Знаешь, у меня больше было вопросов с пирсингом, когда я бровь проколола, это было очень неудобно, она все время задевала, ты не можешь спать лицом в подушку и цепляешься за нее свитер.
Ты мне расскажешь, у меня было проколото все.
Ну, а что вытащил?
А со временем просто что-то выпадало, я вынимал, а то, что не выпадало, ну вот последняя сережка в ухе моё.
А все это что?
Брови, губы, язык, уши в нескольких местах, хрящики, носик, все.
А какая у тебя всё? Мотивация была это все делать?
Стесняюсь спросить.
Ну, как раз это была вот именно мотивация показать миру, что я вырос. Брутал. Mm-hmm. Я еще был панком таким. Я играл на трубе и на гитаре. Много-много делал неразумных поступков, но дома я был вообще лапочка. То есть у меня было два образа. Дома лапочка...
И ты вытаскивал этот пирсинг, да, он зарастался на язык.
А в мире я был другим. И вот этот, где вот я в мире, мне надо было быть максимально брутальным. Ну, вот прям максимально. Потому что девочки любят плохих парней, а я был слишком няшным для того.
Боже мой. Ну, у тебя была достаточно большая труба, я надеюсь, для того, чтобы тебя любили девочки. Вот как-то так. Язык — это вообще ужасно. Лучше татуировку бы сделать, считает харьковчанин.
Но нет, кстати...
Главное, чтобы в старости оно не сморщивалось. Знаете, у меня есть одна девочка знакомая, она тату-мастер в Испании. Русская, приехала жить в Барселону и там живет. И она говорит, каждый раз, когда к ней приходят и спрашивают, вот у тебя грудь обвиснет в старости, и как же будут выглядеть татуировки на, твоей обвисшей груди? Она говорит, а как сама по себе обвисшая грудь будет вырастить в старости? Че, хорошо, что ли?
Я предлагаю, милые дамы, если вы
какая
что-то
разница,
бьете
если
на
оно
груди,
обвисло?
Если вы бьете что-то на груди, бить сразу. С учетом того, что через пару лет она обвиснет, чтобы рисунок проявлялся с годами. Так, сверточек такой. И
понятно. Это глупость какая-то.
А там прям поэма. А там, чтобы все было прям... Чтобы мужику, который рядом с тобой, было уже неинтересно смотреть на твою обвисшую грудь, но было интересно читать, что ж там все-таки зашифровано. Где-то как в конце должно быть послание.
Витя.
И QR-код на пластическую операцию.
Идет дурака.
Доброе утро.
Вроде взрослый человек.
Как ваши дела?
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, это Виталий. Спасибо большое за эфир, такая интересная, смешная тема. Я просто не договорил. Вы знаете, я очень часто задумывался относительно себя насчет татуировки.
А что вас останавливает?
Мне почему-то никогда не хотелось ее сделать. И я всегда спрашивал людей, а почему ты сделал, а почему ты сделала? Ну, наверное, я сейчас вот если подумаю, я причин 10, а то и 20 найду. Там символизирует что-то, чтобы кому-то что-то доказать и так далее, и так далее. То есть, а почему вы носите, девушки, почему вы носите сережки? Кому-то красиво, кому-то нравится. Ну, то есть, тоже
почему мы красим ответа. Губы? Почему мы надеваем шпильки? Почему мы в штанах?
Спасибо,
почему
спасибо,
в юбках?
Спасибо, спасибо большое. Пока у нас вечные вопросы, мы заканчиваем эфир. Женя, Оксана, Витюня, всем спасибо за внимание. До завтра! А сейчас новости.